Сегодня мы с вами будем говорить про китайский неолит, про китайские неолитические культуры со всякими оговорками и дополнительными необходимыми примечаниями. Мы с вами в прошлый раз, собственно говоря, уже немножко затронули эту тему и говорили о том, что считается неолитом, что к неолиту считаются перешедшими общества, которые вот присваивающего хозяйства, то есть от всякого рода охоты, рыбалки и собирательства, переходит к земледелию и скотоводству. Это действительно очень хороший маркер, однако у него есть недостатки, связанные с тем, что, как вы понимаете, далеко не всегда то, что люди начали, значит, заниматься чем-то полезным, становится понятным по археологии, да, потому что отличить очень часто развитых собирателей, у которых довольно много всякой, значит, всякого зерна от ранних земледельцев, которые его уже не собирают, а хотя бы как-то пытаются выращивать, тем больше методы земледелия могут быть очень примитивными, отличить это очень трудно. Поэтому есть некоторое количество маркеров, из которых самым верным считается наличие керамики. Считается, что вот керамика – это когда у нас достаточно стабильное уже, так сказать, общество, они не должны все время менять место проживания, могут обзавестись, значит, всякими горшками, которые, естественно, трудно иметь, если вы постоянно перемещаетесь с места на место. Однако маркер этот, как все маркеры, не идеальный, потому что есть довольно много довольно хорошо поставленных собирательских обществ, которые также особенно не меняют место жительства. И, соответственно, тут у этого маркера могут быть довольно много погрешностей. В частности, например, на Ближнем Востоке, в так называемом плодородном полумесяце, где, собственно, началась история земледелия на земле, есть понятие до керамического неолита. То есть они уже выращивают пшеницу, а керамики у них еще нет. Ну вот пока как-то они не осознали, что она им нужна. Вот на Дальнем Востоке все происходит ровно наоборот. У нас есть донеолитическая керамика. Она прежде всего представлена вот такой очень яркой, между прочим, вообще самой первой в истории человечества керамикой, которая называется керамика Дзюмон, Дзюмон Доки. Вот это как раз у нас тут написано именно это. Она встречается на очень большом пространстве от Сахалина на севере до Сахалин, Япония, бассейн Амура, где проживали, кажется, абсолютно точно исключительно рыболовы, но рыбы там было так много, что они вот практически не меняли место жительства, и поэтому также могли позволить себе керамику. Также к этому региону относятся и Восточный Китай. И в частности, сейчас самая старая из известных стоянок культуры Дзюмон – это стоянка Сянчжэньдун в Дзянси, где, собственно, найдена самая старая керамика этого типа. Но это не значит, что она оттуда пошла. Да? Естественно, китайские коллеги пытаются так доказать, но это на самом деле совсем непонятно. Просто значит, что в Китае несколько лучше, значит, работают археологи. В принципе, она, видимо, была примерно одинаково, там очень трудно понять, откуда она вообще пошла, и вообще не очень ясно, насколько они друг о друге знали и были родственными, про это мы еще потом поговорим. Так или иначе, Китай входит в сферу вот этой вот донеолитической керамики, соответственно, керамика у них уже была, а неолита еще не было, они просто уже были настолько продуктивными там рыболовами или в случае с Китаем собирателями, что также редко меняли свои места жительства. На данный момент в Китае считаются самыми старыми неолитическими стоянками уже упоминавшиеся Сянчжэньдун и Ючханьсян в Хунане. Они обе датируются 10 тысячелетием до нашей эры, то есть 12 тысяч лет назад, но это почти наверняка как раз случай, когда неолит фиксируется по керамике, потому что абсолютно точно мы на данный момент знаем, по крайней мере, из того, что мы знанием, которым располагаем сейчас, что неолита там быть еще не могло, поскольку еще не было культур одомашненных земледельческих, которые они могли выращивать. То есть они выглядят как неолит, но на самом деле это еще не неолит. И прежде чем мы с вами перейдем непосредственно к неолитическим стоянкам, к которым уже нет сомнений, давайте поговорим вообще, собственно, на чем держался китайский неолит, что они выращивали, что они ели и на чем было построено их хозяйство. Вообще, самый первый злак, который люди начали выращивать, это пшеница. Это произошло где-то 11,5 тысяч лет назад, в как раз этом плодородном полумесяце, в районе современного Израиля, Сирии, Иордании, вот в этих краях. Однако в Китае пшеница появилась сравнительно поздно, и практически стала нередким злаком только где-то на рубеже эр, то есть через много тысячелетий после того времени, что мы с вами говорим. Поэтому пшеница к китайскому неолиту никакого отношения не имеет, хотя уже в древности она появилась на китайских полях. Что касается Китая, то здесь две первые культуры. Это проса, которое нам известно в виде пшена. Оно было одомашено примерно 10 тысяч лет назад в долине Хуанхэ. И немножко позже, примерно 8,5 тысяч лет назад, была одомашена еще одна ключевая культура Северного Китая, сейчас довольно сильно забытая. Это чумеза или магар, который сейчас, по-моему, встречается только в каком-то корме попугайчиков, но, в принципе, для, по-моему, в качестве кормового это выращивают. Но для Северного Китая в течение многих веков это была главная культура. И опять же, даже в начале нашей эры проса еще очень плотно держалась как такой самый главный злак севера, и только потом стала постепенно уступать место пшенице, но и то сохраняя очень прочную позицию. Ну, кстати, сейчас в Китае по-прежнему довольно популярная штука. Где-то 7,5 тысяч лет назад обе эти культуры уже плотно распространились вдоль Хуанхэ, и, собственно, в бассейне Хуанхэ неолит как раз базировался именно на выращивании проса и чумизы. Несколько позже, примерно 8200 лет назад, и в другом месте, в долине Янзы, был домашний рис, который, конечно, сейчас прежде всего возникает у нас в памяти, когда мы говорим про Китай, но в течение очень долгого времени это была именно южная культура, и на самом деле даже сейчас еще сохраняется разница кулинарная между севером и югом Китая. В китайской кухне есть такое фундаментальное деление на цхай, это, собственно, блюдо, всякое мясо, рыба и так далее, овощи, и фань. Фань – это то, что мы бы назвали гарниром, но это вот то, что едят не для вкусности, а чтобы наесться. Да? Вот на юге Китая фань – это рис, а на севере Китая фань – это либо такие паровые хлеба майнтхоу, либо лапша. Вот еще там, пару десятилетий назад очень четко было понятно, откуда человек с севера или с юга. Сейчас это потому, что он выбирал к еде. Да? Вот сейчас начинает это смешиваться, потому что, значит, всякий китайский интернет говорит, что рис – это здоровая еда, а лапша – это еда нездоровая, поэтому сейчас все не так четко. Но еще недавно вот это деление, как в Европе вот этот, так сказать, пивной пояс и винный пояс, вот так в Китае, соответственно, пшеница и рис. И очень недавно, на самом деле еще в начале 20 века, рис на севере считался довольно дорогой едой, которая была доступна только сравнительно богатым людям. Также из других культур надо отметить, что в Восточной Азии фиксируется очень ранняя конопля, где-то 7 тысяч лет назад она появляется, но трудно сказать, есть ли у Китая здесь пальма первенства, потому что она появляется почти одновременно на очень, так сказать, таком заметном поясе, как минимум от Центральной Азии вот до Китая, использовалась конопля для производства тканей, хотя, между прочим, первая фиксация того, что вы подумали, тоже происходит формально на территории Китая. В Памире было найдено первое свидетельство курения конопли, 2500 лет назад, приблизительно датируемое. Видимо, это было связано с тем, что в Памире из-за высокогорности стали произрастать сорта конопли с повышенным содержанием вот того, чего нужно. Но это гораздо позже, а в Китае все очень, так сказать, низко. Мы с вами видели, что там, где живут китайцы, в основном гор никаких нет, поэтому коноплю выращивали для волокон и делали из нее ткань, и вплоть до примерно века 10-го, наверное, вот это вот богатые ткани шелк, бедные ткани конопля, это тоже было довольно устойчивая закономерность. Зато мы почти полностью уверены, что именно в Китае начали возделывать тоже для волокон, тоже для ткани, так называемую китайскую крапиву или рами, по латыни это Боемерия невея, примерно 6 тысяч лет назад ее стали выращивать, и тоже и до сих пор из нее делают ткани, хотя сейчас больше в Корее или в Японии, но в Китае тоже это сохраняется. Еще чуть-чуть позже, где-то 4,5 тысячи лет назад, на севере Китая была одомашнена соя, которая сыграла очень большую роль в китайской кухне, потому что, как мы с вами скоро увидим, китайцы с очень ранних времен еще, и предки китайцев еще с до земледельческих, жили довольно плотно, лишних земель не было, поэтому особенно негде было выращивать всякое мясо, и поэтому диета китайского земледельца всегда очень дефицитна с точки зрения животного белка. И здесь соя, которая как раз им очень насыщена, выполняла очень важную функцию. И, в общем, тут какое-то произошло интуитивное такое узнавание, и она действительно во многом спасала китайцев от неприятностей, связанных с недостатком белка. Еще чуть-чуть позже, примерно 4000 лет назад, начинается возделывание апельсина, абрикоса и персика. Причем есть свидетельство об использовании абрикоса даже 7000 лет назад, но там, кажется, речь идет просто о том, что обирали дикие деревья, а потом вот это почти наверняка уже выращивание специальное. Примерно тогда же, около 4000 лет назад, стали возделывать еще одно малознакомое нам растение, которое называется жужуб или китайский финик, по латыни «Зизифус жужуба», и нам он, наверное, известен, хотя, опять же, не знаю, раньше была такая реклама, где какой-то был шампунь, значит, с маслом жожоба, вот это вот оно как раз и есть. По-китайски он называется «цао» и пишется забавным знаком, который колючка-колючка, может, он очень колючий, он, у него плоды практически неотличимы от фиников, очень богаты там витамином С, все дела, но растет он абсолютно не на пальмах, а на таких кустах колючих, это вот довольно интересная вещь, которую очень часто путают с финиками. Он никакого ботанического родства к ним, с ними не имеет. Где-то 7 тысяч лет назад отмечено использование фиников вот этих вот китайских диких, а 4 тысячи лет назад, соответственно, признаки культивации. И сейчас, вот особенно в Хэнане, например, в центральном Китае, это считается такая прямо национальная еда. Действительно, они бывают очень вкусные. Также, конечно, стоит вспомнить из уже более поздних такого исторического времени, стоит вспомнить чай, хотя, несмотря на то, что в огромном количестве китайских книг, особенно научно-популярных, всегда возделывание чая пытаются возвести куда-то там в какие-то дочеловеческие, чуть ли не к синантропам времена. На самом деле это, в общем, довольно поздняя штука. У нас первый чай в, собственно, китайских территориях, это второй век до нашей эры, причем в могиле императора. И это, очевидно, приношение с какого-то далекого юга, да, какие-то очень экзотичные товары. И на севере Китая более или менее широкое распространение чая, это уже такое развитое средневековье, там где-нибудь 7-8 века нашей эры, поэтому это, конечно, штука довольно поздняя, но, тем не менее, без сомнения, именно китайцы дали этому растению дальнейшее распространение. И, наконец, закончим так немножко на такой немножко с анекдотичной ноте. Мало кто знает, но из Китая происходит также очень известный сейчас фрукт, который сейчас называется киви, но еще совсем недавно он во всех энциклопедиях значился как китайский крыжовник, потому что действительно произрастало это все в Китае, его использовали там в еду и в медицине, но никогда не возделывали. Он рос всегда диким, и новозеландцы в начале 20 века начали его выращивать, и поскольку стало понятно, что продать что-то под брендом «китайский крыжовник» вряд ли кому-то удастся, то, значит, был придуман новый бренд «Киви», под которым этот фрукт действительно получил гораздо более широкое распространение. Ну, это земледельческая часть, которая важна для Китая очень, но тем не менее не единственная, потому что, несмотря на то, что китайский неолит – это, прежде всего, земледельческий неолит, тем не менее скотоводство в каком-то виде также присутствовало почти с самого начала, поэтому давайте с вами кратко пробежимся и по животным, которые в Китае в домашнем виде водились. И тут, между прочим, надо сказать, что надо отметить несколько моментов. Во-первых, китайские традиционные источники довольно много говорят про именно освоение выращивания растений. Мы с вами будем говорить там про божественного землепашца Шэньнуна, который научил людей все это делать. А вот про животных почти никаких легенд нету. И по всяким классическим летописям может создаться впечатление, что как бы это было всегда. Никто никогда не задумывался, животные когда-то могли быть не домашними, но на самом деле, как оказалось, на самом деле формирование вот всего комплекса домашних животных, которые в китайских текстах обычно именуются 6 видов домашних животных, произошло сравнительно поздно, уже практически в историческое время, а совсем не так давно, как казалось. Надо сказать, что в течение очень долгого времени это была очень болезненная проблема в науке, потому что, с одной стороны, конечно, всем хотелось, значит, доказать, что, ну, каждому хотелось доказать, что домашнее того или иного животного произошло именно у него, это на самом деле и сейчас происходит, но особенно болезненно это было, скажем, в 60-х, 70-х годах 80-х годах в Китае, когда, вот, как мы с вами уже говорили в прошлый раз, на волне, так сказать, национального возрождения во многом задачей ученого считалось максимально показать, что именно в Китае все появилось. И мой, например, профессор мне рассказывал, что он выступал на каком-то конгрессе и, значит, сказал, что лошадь была домашняя не китайцами, что, в общем, вполне очевидно даже без всяких исследований, потому что лошадь и Китай – это, ну, довольно разные миры, то китайская делегация, присутствующая на этом конгрессе, в полном составе встала и, значит, оскорбленно вышла из зала, потому что с такими псевдоучеными они дальше не хотели сидеть в одной аудитории. Вот когда все настолько накалено, то, конечно, довольно трудно как бы все это хорошо обсуждать, но это осложнялось тем, что действительно очень трудно было придумать какие-то точные методы, потому что, как вы понимаете, когда вы находите кости, не очень понятно, как определять, домашние это животные или дикие, тем более, что почти все животные в начале домашнего довольно мало отличаются морфологически, а многие там какие-нибудь свиньи или там те же кошки, они вообще почти не отличаются морфологически. По костям невозможно определить, как бы, кто перед нами. К счастью, за последние несколько десятилетий, благодаря большим работам китайских коллег, выработана довольно точная методика, которая позволила, в общем, все поставить на свои места. Соответственно, есть довольно много способов, как определить, что перед нами домашний живот. Например, важную роль играет состояние зубов. Особенно это важно, потому что, как мы с вами помним по прошлой лекции, зубы – это как раз то, что чаще всего оказывается в руках археологов, может, это самая такая прочная часть организма. Во-первых, оказывается, что у диких животных почти не бывает никаких зубных болезней, в отличие от животных домашних. Во-вторых, у домашних животных по-другому зубы стираются, может, они немного по-другому питаются. И в-третьих, некоторые, а именно вьючные животные, то есть в случае Китая лошади и коровы, у них есть специфическая деформация зубов вот тут вот сзади из-за удил. Да? Поэтому вот если такая находка, то это сразу легко определить. Также для определения очень важно, когда у нас есть серия животных, если можно определить их возраст. Потому что, как вы понимаете, если вы, скажем, охотитесь на диких кабанов, то вы их едите в том виде, в каком вы их добыли. Да? А вот если мы с вами находим на поселении 20 свиней, которые все примерно в одном и том же возрасте ушли, значит, в мир иной, то это очень хорошее доказательство того, что это животные домашние, потому что домашних свиней забивают тогда, когда придет время. Да? И у них, соответственно, будет очень небольшой разброс по возрасту. Для Китая, как оказалось, очень важным маркером является нахождение животного в могиле. Никогда и почти никогда не бывает, чтобы в могилу было положено дикое животное. То есть, если мы находим животное в могиле, оно почти точно домашнее. Там бывают небольшие исключения, какие-то там типа оленя, окорока, но опять же, это тогда уже видно, что это в разделанном виде. Поэтому это очень хороший маркер, который очень часто нам помогает определить, значит, кого мы тут перед собой видим. Соответственно, первой вообще в мире была домашняя собака. Это произошло задолго до неолита. И это были охотники, которые, соответственно, были вполне нуждались в таком вот спутнике. И, собственно, сейчас нет особенной проблемы в том, что в основании, так сказать, что собака, когда была приручена, это был волк, который, правда, тогдашняя популяция волков была генетически гораздо более разнообразна, чем современная популяция. Собственно, этих волков больше нет. Да? Те волки, которые существуют сейчас, они несколько отличаются от тех волков, которые послужили базой для одомашнивания собаки. Существует довольно много споров о том, где и что, и каждая страна, значит, тянет одеяло на себя. По генетике получается, что это произошло где-то от 11 до 16 тысяч лет назад, и есть довольно хорошие завязки как на Забайкалье, так и на Западную Европу. Насколько я знаю, в Китае у них тоже есть для Северного Китая несколько точек, которые хорошо подходят. По археологии сейчас считается, кажется, самой старой находкой, связанной с собакой, предположительно, да, считается стоянка Предмостья в Чехии, это гравецкая культура, и там это 32-22 тысячи лет назад, и там найдено было два черепа, которые определены как собачьи, они такие помельче, чем волчьи, и у одной из этих собак в зубы была вставлена мамонтовая кость, причем, кажется, после смерти, то есть ее как будто хоронили. Но генетически они никакой особенной, как я понял, связи не обнаруживают с современными собаками, все-таки современные популяции указывают на более позднее время, как исток их появления. Я не буду сейчас вдаваться в то, где же это произошло, потому что на самом деле никто этого не знает, но При этом, конечно, в Китае, в таком Китае, прямо в будущем, основном вдоль рек, я не думаю, что это могло произойти, потому что собаки – это действительно спутники охотников. Причем здесь, на самом деле, у нас есть некоторое количество очень интересных экспериментов, которые показали, что просто даже отбор наименее агрессивных и наиболее послушных щенков довольно быстро должен был прийти не только к закреплению этих свойств, но и к изменению внешнего вида. Был очень интересный еще продолжающийся эксперимент Дмитрия Беляева в Новосибирске, который работал там на ферме чернобурых лисиц, по-моему, и он с 59 года начал как раз вот отбирать наименее агрессивных, наиболее послушных особей. И мало того, что ему очень быстро удалось эти свойства закрепить, они их, кстати, продают, между прочим, но у него очень быстро стало вылезать изменения анатомические, то есть они у него иногда становились пятнистыми, иногда у них начинал загибаться баранка и хвост, иногда начинали появляться висячие уши. То есть все вот эти физические характеристики, которые у собак настолько отличаются от волка, они стали появляться даже у лисиц при таком вот отборе, что доказало, что просто вот такая простая селекция очень быстро должна была закрепить нужные человеку качество. Между прочим, вот такой промежуточный вариант домашнего собаки иногда можно сейчас видеть в Монголии, где собаки часто живут как бы в симбиозе с людьми, они не являются домашними животными, а стаи собак живут рядом с поселениями людей, и, соответственно, они питаются объедками, которые от людей, ну, не от людей остаются, значит, от жизни людей остаются, и, охраняя себя, охраняют, значит, и вот соседних людей тоже. То есть это такая совсем не душа в душу, никакого там белый бим, черное ухо и никаких щенков в домах там нету, но это вот как раз, вероятно, такой был какой-то промежуточный этап домашнего собак, когда они уже жили рядом с людьми, но еще совсем не были совсем домашними животными. В Китае древнейшей находкой собаки считается стоянка на Ньятхоу, это Хэбэй, примерно 10 тысяч лет назад, но там в основном основание, там найдена челюсть, которая маловато для волчьей, поэтому многие оспаривают эту датировку, но уже 9 тысяч лет назад, это стоянка Цзяху в Хэнане, были найдены несколько особей, 11 особей в могилах, что, как мы говорим, для Китая считается очень важным маркером, и поэтому это, видимо, как раз можно считать самой древней находкой. Надо сказать, что в Китае тот факт, что собаки появились в обществах сугубо земледельческих, немножко изменил статус этого животного, потому что такого трогательного отношения, как много где в других местах в Китае, не было. Мы знаем, что уже в древнекитайские времена собак, в частности, ели. Это видно и по археологии, это видно по древним источникам, где содержатся даже всякие там рецептуры и прочее. Собачье мясо считалось крайне деликатесным. Естественно, его ели только знать, потому что собаку довольно трудно вырастить, тем более чтобы ее потом съесть. И интересно, что сейчас это сохранилось в Корее, и это есть в Южном Китае, где, кажется, это перенято у некитайских народностей, там всяких наси и прочее. Но в Северном Китае сейчас считается, что это совсем не северокитайская черта, и хотя почти во всех ресторанах собачину подают, но это вот для южан. Да? Сами северяне обычно не едят, но предки китайцев в древние времена, вплоть до там, 2000 лет назад, это считалось очень деликатесной едой, которой никто бы не погнушался. Примерно одновременно с собакой, это заметно отличается от остального мира, но вполне объяснимо, в Китае появляется свинья, и здесь вполне можно быть уверенным, что тут вклад китайцев свой, то есть это не самая ранняя домашняя свинья в мире, самая ранняя появилась где-то 15 тысяч лет назад в бассейне Тигра, но в Китае абсолютно независимые очаги одомашнивания, более того, кажется, их было несколько, потому что с точки зрения анализа ДНК популяции домашней северокитайской свиньи, они близки к соседним диким популяциям, и то же самое на юге, то есть, возможно, даже на территории Восточной Азии было несколько независимых очагов одомашнивания. Сейчас сам старым считается стоянка Дзяху в Хэнане, та же самая, где собаки, да, 9 тысяч лет назад, а на юге это стоянка Куахутяо в Джидзяне, это 8200 лет назад, соответственно, с небольшим разбросом. Ну и вполне понятно, почему она появилась, потому что вот как собаки – это спутники охотника, так свиньи – это спутники собирателей, потому что, естественно, они шли или обитали рядом с поселением собирателей тоже в поисках отбросов, на них охотились, довольно быстро стало понятно, что их можно приносить в дом, они хорошо живут и спокойно, так сказать, развиваются, быстро растут, а главное, их не надо никак специально кормить, в отличие от многих других животных, которым нужно там косить сено, нужны какие-то выпасы и прочее. Свиньям все это не нужно. Они питаются тем, что можно достать. И поэтому, конечно, с точки зрения мяса, свинья – это главное мясо в китайской кухне, потому что даже совсем небогатая семья порой могла себе позволить выкормить свинью. Хотя, между прочим, в такой классической китайской политэкономии, еще древней, всегда уговорилось, что выращивать, значит, скотину на мясо – это небережливо, потому что вот питательность свиньи, она типа там 10 мер зерна, а чтобы ее выкормить, надо потратить 20 мер зерна. И этой арифметикой, конечно, занимались люди, у которых с мясным рационом все было в порядке, но других они учили, значит, что лучше бы вот выращивать побольше зерна, чем свинью, но тем не менее все-таки кое-кто, если все-таки хоть чуть-чуть было лишнего какой-то, каких-то ботвы хотя бы, то свиней держали, и поэтому в китайской кухне они так хорошо представлены. Между прочим, также, ну, это поскольку у нас тут, понятно, мы рядом с кафе, но не совсем в кафе, можно рассказать, в Китае была разработана очень остроумная, хотя малоприятная практика содержания свиней. Это, сказать, так называемые туалеты, совмещенные со свинарниками, очень хорошо представлены в пластике ханьской рубежа Р. Это, видите, на первом этаже свинарника, на втором этаже туалет. Сейчас это в Китае уже довольно трудно встретить, потому что этим яростно борются, потому что это, конечно, экономично, но ужасно негигиенично. Но, например, там где-нибудь на Окинаве я вот фотографии видел, значит, это вполне еще все живо, так что вот любимое, так сказать, китайцами практически безотходное производство. И это вполне как минимум остроумно. Более того, термином это записывается, знак хунь, которым это записывается, это просто свинья в ограде. То есть, видимо, в какой-то момент это был просто свинарник, да, не какой-то специальный свинарник, а просто любой свинарник был именно таким. Овца и коза появились в Китае, в отличие от свиньи, уже вполне в одомашненном виде. Они были одомашнены где-то 10 тысяч лет назад в юго-западном Иране. И одомашнены они были, видимо, местными охотниками, которые, значит, охотились на всяких этих муфлонов и прочих бизаровых козлов. И потом поняли, что если они приносят домой козлят маленьких, то они спокойно, или, да, там, как это, ягнят, то они хорошо вырастают и вполне послушны. И поскольку чем меньше становилось, значит, дикой популяции, тем больше роль играли вот эти вот одомашненные особи. Вот в Китае первые находки овцы и козы датируются примерно 7 тысяч лет назад в Ганьсу, то есть это северо-запад, вот в этом коридоре из Центральной Азии в Китай. Что касается, собственно, китайских территорий, то есть долины Хуанхэ, то это довольно поздние находки. Это 3700 лет назад, культура Эрлитхоу в Хэнане, мы про нее обязательно будем говорить, очень интересная культура. То есть, в общем, это довольно поздняя штука, и, в принципе, и овца, и коза в Китае были, но никогда не считались такой распространенной скотиной, потому что они как раз требуют выпасов, особенно овцы, и поэтому в основном их выращивали на границах, вот там на границе с кочевой периферией, но при этом породы китайские, они довольно сильно отличаются от тибетских, от монгольских, и генетически даже теснее связаны с породами центральноазиатскими, то есть, возможно, попали раньше сюда, чем, значит, в Тибет и в Монголию. Следующей, судя по всему, в Китае появилась кошка, хотя она не перечисляется в числе 6 видов домашних животных, поскольку ее нельзя есть, хотя сейчас в Южном Китае едят, но это уж совсем считается, значит, на севере странным. Считается, что кошка впервые стала постоянно спутником человека в Европе примерно 11-10 тысяч лет назад. Самые древние находки, связанные с домашней кошкой в Китае, попозже. Это 5300, но они очень интересные. Они такие одинарные. Это стоянка Цюаньхуцхунь в Шэньси. Там было найдено две кошки, одна из которых старовата для дикой, то есть, вероятно, сказать, она была дома содержалась, а вторая, видимо, в основном питалась просом. И это тоже показывает, что она, возможно, была домашней. Если это правда, то тогда это самая ранняя находка, связанная с домашней кошкой в мире вообще, потому что, хотя в Европе кошки жили вместе с людьми еще 10 тысяч лет назад, но самые древние находки в Европе, которые могут говорить об домашней, это всякие вот эти египетские штуки с мумиями кошек и прочее, а это примерно 4 тысячи лет назад. Так что, если это не чрезмерная ретивость китайских ученых, а действительно точная научная, интерпретированная научная находка, то тогда значит, что в Китае какие-то, по крайней мере, первые эпизоды, связанные с домашней кошкой, раньше, чем в других местах. Хотя, понимаете, вот эти единичные эпизоды, они все-таки не очень информативны. В частности, мы с вами потом будем говорить, у нас для там, какого-нибудь 2 века до нашей эры есть кейс с одомашненным носорогом, на котором верхом ездили. Но это не значит, что в Китае были одомашненные носороги, к сожалению, хотя это было бы довольно мило. Далее появилась корова. С коровой у нас все довольно сложно, потому что существует довольно много видов рода бос, которые стали основой для одомашнивания. Это бос таурус, таурус или бос примигениус в районе Турции и Ирака современных, зебу в Индии, бантенг в Юго-Восточной Азии. Есть довольно интересные, сильно отличающиеся североафриканские виды. И они так сильно перемешивались повсюду, что довольно трудно разобраться, что и как. На данный момент считается, что самые ранние эпизод одомашнивания коровы, который непосредственно генетически можно проследить до сейчас, то есть предки современных коров, были одомашнены примерно 10,5 тысяч лет назад в юго-восточных районах современной Турции на севере Ирака, и несколько позже они попали в долину Инда, где-то после этого началось одомашнивание зебу. При этом существует, опять же, очень интересная находка в Китае, которая датируется аж 10,5 тысяч лет назад, и там они опираются на характер износа зубов, который показывает, что это была корова вьючная, то есть ее запрягали. Если, даже если там все верно, все равно, видимо, это был некий единичный случай, потому что никаких потомков с точки зрения генетики у этой коровы не было, да, среди современных домашних коров, так что, видимо, это не имело особенных последствий. Если говорить о появлении домашних коров действительно массовых, то это довольно поздняя штука, примерно 4 тысячи лет назад, в среднем течении Хуанхэ. Самая старая находка на стоянке Шаньтайсы в ареале культуры Луншань, про которую мы с вами сегодня будем говорить. И появляется она сразу домашней, надо сказать, очень быстро распространяется повсюду. Причем интересно, что в Китае корова занимает совершенно другую нишу, чем у нас. Дело в том, что, ну, понятно, разводить на мясо это было бы слишком дорого, потому что мы уже с вами обсуждали, что места было мало, и никаких там выпасов и возможности накосить ей сено на зиму. Это, в общем, было крайне трудно, по крайней мере, не для того, чтобы ее потом съесть. А у нас с вами корова в основном выращивалась для молочной пищи. А вот в Китае это было совсем не так, поскольку еще в раннем средневековье считалось, что все, что касается молочной пищи, особенно кислого молока, там сыр, творога и прочего, это эталон отвратительной варварской еды, которую цивилизованный человек не может есть никогда, потому что это просто вот как биологические различия, это нельзя есть. И только в развитом средневековье, когда северные китайцы сильно перемешались с кочевниками, это отвращение ушло, хотя, откровенно говоря, даже еще лет 20 назад в Пекине купить молока и тем более сыра было совсем нелегко. Сейчас немножко меняется, но все равно это не китайская тема. Тем не менее, коровы были очень популярны, потому что они были тяговым скотом, на них пахали. Соответственно, содержать корову было недешево, но если вы могли себе ее позволить, то вы сразу становились крайне продуктивным как земледелец, потому что вы могли пахать свое поле не этой лопатой такой двузубой, значит, самостоятельно, а с плугом, значит, с сахой, вот в которую впряжена корова. Причем как раз в этом состоянии было даже не важно, корова это или бык, потому что главное, чтобы была сильная. И так это осталось, в общем, до современности, поэтому корова в Китае, она немножко как лошадь в русских деревнях, она такой друг, которого, в общем, особо не едят, только если уж совсем крайне, значит, пришел конец, но при этом вот на молоко корове китайцы никогда не претендовали, этим всем выкармливали, опять же, телят, и это немножко отличается от того, к чему привыкли мы. Кажется, в долине Янцзы приблизительно тоже 4-4,5 тысячи лет назад был одомашнен буйвол, и до сих пор на юге Китая популяция буйволов довольно велика, они играют большую роль, но правда, кажется, вот та популяция, которая была одомашнена в Китае, это вид, который условно называется болотным буйволом, он потом был вытеснен пришедшим из Индии так называемым озерным буйволом. И, соответственно, сейчашешние буйволы, они потомки индийских. Но по археологии мы видим, что была и своя линия. Это, в общем, стоит иметь в виду. Что касается лошади, то вообще они были одомашены примерно 7 тысяч лет назад в степях Центральной Азии, в основном сначала для охоты на диких лошадей, которых иначе не наохотишь. А примерно 5-4 тысячи лет назад их стали использовать в том числе для получения молока, и вообще они стали меняться, и стали появляться породы, отличные от диких лошадей. Это обычно связывают со стоянкой Ботай в Центральном Казахстане. А в Китае много лошадей почти на всех стоянках, стоянках севера, но это почти все лошади дикие, добытые на охоте. Самая ранняя находка, где лошадь обнаружена в могиле, это Ганьсу 3700 лет назад. Но это, опять же, такой вот промежуток между Центральной Азией и Китаем. Что касается, собственно, Китая, то здесь самые первые находки – это 3300 лет назад. И это очень специфичные находки, которые называются Чемакэн, что по-китайски означает «яма с колесницей и с лошадьми». Это такой очень специфический памятник, в основном сопровождающий царские или аристократические могилы, когда вот действительно захоронены целиком лошади с колесницами. На самом деле для раннего этапа там еще и возница будет лежать, значит, тоже до комплекта сразу тоже в такой скелетированный. Между прочим, это вообще удивительная такая штука китайской археологии. Дело в том, что они, видите, отлично сохраняются, хотя на самом деле это фантом, потому что она деревянная, да, она полностью сгнила, но она при этом отпечаталась в окружающем этом лёсе. Соответственно, они умеют, во-первых, замечать, когда вот меняется структура почвы, значит, надо зачищать внимательнее, потом вот это вот зачистить этот отпечаток дерева в окружающей глине. То есть там практически кроме металлических вот этих деталей на оси, там ничего нету настоящего. Это просто вот то, что отпечаталось в земле. Но при этом это можно зачистить и вот видеть в мельчайших подробностях. Но, как вы видите, иногда бывает, что мы видим только вот нижнюю половину колеса, потому что, значит, копали не очень опытные ребята и поняли, что тут колесница, только когда они доткнулись до этой вот бронзовой чеки на оси. Значит, это была колесница, оказывается. И тут уже начинают дальше зачищать получше. Соответственно, это поздно, это уже историческое время и абсолютно неразрывно связано с элитами. То есть, когда в Китае появились аристократии, которым нужен был эффектный выезд, да, там, Бентли и так далее, вот лошади появились и были нужны, потому что и так, да, в дальнейшем лошадь так и сохраняла такую нишу в Китае. Это только игрушка богатых, никакие крестьяне лошадей никогда не имели, потому что ее сложно, дорого содержать, она более капризна, чем бык, в плуг ее запрягать жалко. Это чисто характерно для знати, которым это было нужно для того, чтобы показать свой статус. Не более того, и, надо сказать, потом у китайцев с лошадьми всегда были проблемы, с вами потом про это поговорим. Даже иногда, воюя совершенно ожесточенно с кочевниками, приходилось у тех же кочевников или у соседних покупать лошадей для армии, потому что выращивать их в Китае, в общем, все равно так толком и не научились. Между прочим, зато лошадь – это почти единственное животное, про одомашнение которого есть небольшой нарратив. В даосском трактате Джуанзы сказано следующее. «Конь может ступать копытами по инею и снегу, шкура защищает его от ветра и холода. Он щиплет траву и пьет воду, встает на дыбы и пускается вскачь. Такова настоящая природа коня». Но вот пришел Буле и сказал: «Я умею укрощать коней». Он стал прижигать и стричь их, прибивать подковы и ставить клеймы, стреноживать и запирать в конюшне. Потому 2-3 коня из каждого десятка погибали. Он стал морить коней голодом и жаждой, заставлять их бегать рысью и галопом в одной упряжке друг за другом. Он мучил их уздечкой и шлеей, нагонял на них страх плеткой и кнутом. И коней погибало больше половины. Это вот, ну, Джуанзе это рассказывает по поводу того, как губительно противиться собственной природе. Но интересно, что вот такой нарратив был. Правда, вот этот Боле, это некий Суньян, он жил где-то в 7 веке до нашей эры, так что это очень поздний рассказ. И, может быть, это не про домашнивание коней, а по приручению коней вот ко всяким сложным штукам. Но про других нету и этого. Последнее появилось, наверное, самое банальное животное, а именно курица. Надо сказать, что с курицей очень трудно, потому что у нее нет зубов, и поэтому вообще очень трудно ее датировать. К тому же, вот этот Галлюс галлюс, банкивская джунглевая курица, она живет в Южном Китае, это часть ее природного ареала, поэтому находки очень трудно отделить от диких от домашних. Вообще сейчас считается, что впервые курицы были одомашнены приблизительно 4000 лет назад в долине Инда, причем, как считается, как ни странно, преимущество не для мяса и не для яиц, а для петушиных боев. А в Китае довольно рано появляются всякого рода статуи, глиняные или даже бронзовые кур, но не очень понятно, связано ли это с их одомашниванием. И на самом деле первая такая находка доказанная, где куры найдены в могиле, это стоянка Дадяньцзы во внутренней Монголии. Это 3600 лет назад, и вместе с костями собаки и свиньи в могиле, что, конечно, показывает, что, вероятно, это домашнее. И практически сразу после этого куры распространяются в огромном количестве по всему ареалу. И, например, для шанской столицы Инсюй, про которую мы с вами будем говорить, очень хорошо изученный памятник, там костные останки куры – это абсолютный лидер среди всех остальных животных. То есть они появляются поздно, но зато сразу становятся абсолютным хитом. Это понятно почему, что курицу, ну, я думаю, вы знаете, если вы бывали в деревне, курица вообще можно не кормить, особенно если не зима. Она сама что-то находит. Это вот для Китая совершенно идеально. Поэтому даже те семьи, которые не могли себе позволить свинью, они могли себе позволить пару кур. И, соответственно, куры для китайской кулинарии – это тоже совершенно особая история. Соответственно, как видим, вот эти 6 видов домашних животных, они формируются, на самом деле, не так уж давно, как казалось бы, а буквально уже в историческое время, при существующей там письменности, государственности и так далее, это довольно интересно. Помимо этого, есть еще несколько видов домашних животных, которые появились у человечества благодаря китайцам, и мы покоротенечко тоже про них поговорим. Во-первых, это, конечно, тутовый шелкопряд, бомбикс мори. Самые древние свидетельства его выращивания относятся примерно 5000 лет назад – это долина Хуанхэ, и, может быть, тогда ткань из него была, конечно, не такой замечательной, как потом, но, тем не менее, ее уже умели выделывать, вообще сам способ был известен. Некоторые считают, что, может быть, вообще сама идея в использовании шелкопряда для получения волокон могла быть заимствована северными китайцами у южно-китайских народностей. По крайней мере, сейчас у некоторых южно-китайских народностей есть такой очень архаичный способ использования шелкопряда, когда гусеница готова окуклиться, ее сажают в коробочку какой-то заданной формы, и там ее трясут, чтобы она не могла замотаться. Она там ползает несчастно, тут нить свою выпускает, в итоге получается такая подушечка по форме этой коробочки, которую потом можно какой-нибудь цветочек вырезать, там нашу одежду пришить и так далее. Понятно, что это страшная архаика, но сама архаичность этого метода довольно подкупающая. То есть можно себе предположить, что вот именно с этого началось, а потом уже стало понятно, что можно из этого ткать ткани. Интересно, что про шелк тоже есть легенда, что жена желтого императора Лэй Цзу, она сидела, пила чай, и у нее в чашку упал, значит, это кокон, и она его, значит, так стала, вот чтобы не вылила чашку, значит, как сейчас бы сделала даже китаянка, наверное, а стала, значит, его разматывать и на пальцы наматывать так, в задумчивости. Вдруг почувствовала, что там почти ничего на пальце нет, а чувствуется тепло. И, соответственно, вот так, ну, эта история замечательная, потому что, ну, во-первых, чай, да, мы с вами уже обсудили, что чая никого тогда не было. Во-вторых, весь метод сразу рассказан, что надо этот кокон заварить в кипятке, потом размотать, то есть прямо у вас все сразу рассказано. Но, тем не менее, история такая есть. Шелк, конечно, интересен прежде всего тем, что это, пожалуй, такой технологический метод, который дольше всего оставался неизвестен никому, кроме китайцев. И даже сама история про Лэй Цзу показывает, что вряд ли это потому, что они его очень сильно скрывали, а просто потому, что Восточная Азия была сильно изолирована от всех остальных. И действительно, у нас первый документированный контакт – это 2 век до нашей эры, мы про это поговорим. И до того просто никто не слишком далеко был. И даже когда уже шелк сам был известен римлянам, Римлянам, там у Плиния Старшего, значит, сказано, что вот там эта страна Серика, где шелк, и тоже, он говорит, что там деревья, с которых этот шелк собирают. То есть просто сама идея, что это можно, значит, кормить гусениц, а потом их разматывать, она не могла прийти в голову никому, и поэтому ее было легко сохранять. Но, тем не менее, даже когда она уже стала, даже после того, как она стала известна где-то, кроме Китая, сама ткань, все равно довольно долго сохранялась в секрете. В первом веке нашей эры шелк начали изготавливать хатани, это такой оазис на юге современного Синьцзяна на шелковом пути. В середине второго века шелк стали делать в Индии, а в середине VI века нашей эры он попал в Византию. Там это была уже как раз вполне шпионаж. Там какой-то монах, значит, в полном посохе вынес этих гусениц, листья и какие-то базовые, значит, технологические представления. И вот и византийцы потом его охраняли уже вполне осознанно. И, например, такое золотое время Византии, там, в конце первого тысячелетия, как раз там, когда путь из варяг в греки, там всякие наши будущие князья скандинавы тут туда возили всякие товары, они как раз прежде всего обменивали этих там славянских рабов и меха на шелка. И помните там историю, когда, значит, они заказали, чтобы якобы, да, победив византийцев, велели, чтобы, значит, шелковые паруса им поставили на все корабли. Потому что шелк тогда делали только византийцы, но китайский уж совсем далеко, он был совсем никому не доступен. И только в 1147 году, дата, которая нам известна по основанию Москвы, вот в шелке это тоже важная дата, потому что в этом году нормандский правитель Рожер II Сицилийский захватил Каринф и Фивы и вывез оттуда на Сицилию и червяков, и мастеров, и, значит, всю технологию, и уже после этого это стало известно всем. То есть вот тут действительно шелк в этом плане с точки зрения сохранения тайной технологии одна из самых показательных штук, но и мы потом с вами еще отдельно про это будем говорить. Для Китая это, конечно, очень важная история, и очень долго вообще сама суть отношений Китая со всем остальным миром была вот только через призму шелка в основном получалась, потому что это была самая востребованная ткань в том же Риме, и, значит, делали ее практически только в Китае. Не так интересно, но все-таки стоит отметить одомашнивание утки и гуся. У нас не очень много археологии по Китаю, но в письменных источниках совершенно четко указано, что в середине первого тысячелетия до нашей эры и утки, и гуси были уже домашнины. С гусем тут нету никакого приоритета, потому что на Западе гуси были одомашнены еще в Египте, и разница есть только в том, что на Западе одомашнен серый гусь, а в Китае гусь сухонос. Что касается утки, то, как ни странно, в Европе она появилась гораздо позже, чем в Китае. В Европе только тысячный год нашей эры. Это первые эпизоды одомашнивания кряковой утки на острове Элленд в Балтийском море. То есть здесь у китайцев как минимум 1500 лет преимущества. Это, на мой взгляд, интересно. И последнее, про что полезно сказать, это одомашненный сазан, который в одомашненном виде называется карпом. Он в Китае появляется где-то 2000 лет назад. Это в основном связано с рисоводами Янцзы, потому что, когда выращивается рис, там все создаются такие резервуары воды, потому что рис должен в воде расти. И туда запускается рыба, потому что она подъедает, она рыхлит ил и подъедает всяких паразитов, которые могут рису повредить. Поэтому вот они, видимо, довольно рано начали выращивать рыб искусственно. И тут, конечно, карп самая замечательная штука, быстро набирает вес. И интересно, что при этом в Китае, опять же, это, видимо, китайцы не первые, потому что ровно тогда же карпов, то есть сазанов, стали выращивать в долине Дуная, то есть в Римской империи, но в Европе очень быстро технология была утеряна вместе с падением Римской империи и возродилась только в Средневековье таком матером при всяких монастырях, а в Китае она появилась, уже никуда не девалась, и в дальнейшем практически вся рыба, которую мог себе позволить китайцы, это были как раз эти выращенные карпы, потому что, несмотря на то, что китайцы живут в долинах рек, эти реки не очень пригодны для рыболовства, особенно Хуанхэ, где вообще, как говорится, течет, в общем, жидкая грязь, поэтому рыбная продукция была именно выращена искусственно, и поэтому вот как свинья – это мясо, вот так карп – это рыба для китайской кулинарии и культуры. Его там подают, значит, на Новый год, потому что ли юй, а ли звучит так же, как ли, значит, выгода и прибыль. Ну, в общем, это вот такая культурная рыба, очень важная. Ну, соответственно, вот такова была база китайского неолита. Теперь мы с вами можем поговорить про, собственно, культуры Здесь будет два предисловия. Во-первых, чем характерны неолитические, неолит Китая? Это речной неолит, неолит речных долин. Это важно, потому что, собственно, именно в речных долинах гораздо больше шансов появиться цивилизации, потом государству. Мы с вами про это говорили уже, потому что река, с одной стороны, крайне благоприятствует тому, чтобы в ней жить стабильно, и, соответственно, собиратели, которые пришли там в условную Хуанхэ, в отличие от своих собратьев в 100 километрах от нее, могли не менять место жительства, а сидеть на одном и том же месте, потому что река, разливаясь, обновляла плодородие почвы, все росло, и можно было эту просу сначала собирать дикое, а потом оно стало расти, значит, за ним только ухаживай, вот вам и земледелие. С другой стороны, мы с вами говорили, что Хуанхэ река крайне капризная, и она требует постоянного внимания, постоянного изготовления всяких дамб, отводных каналов, резервуаров для воды и прочее, и прочее. И чем больше группа людей, которые этим занимаются, чем эффективнее эти меры. Соответственно, в долине рек у людей есть гораздо больше стимулов для того, чтобы объединяться в какие-то коллективы хотя бы для этих речных работ. От этого уже недалеко, собственно, и до каких-то следующих уже там протогосударственных и государственных объединений. Тем более, что Хуанхэ, мало того, что если вы ей будете мало заниматься, у вас будет все не очень хорошо расти, она еще и может вас уничтожить, если вы не будете за ней следить, потому что наводнение, ну, сильное наводнение, если ничего нельзя сделать, а слабое наводнение, его можно демпфировать, да, его можно профилактировать, если этим заниматься. Поэтому здесь вот люди действительно были более склонны к каким-то формированию общностей. И это не только в Китае. Вообще есть понятие гидравлические цивилизации. Вот цивилизации, которые в долинах рек, которые этими реками порождены. Да? Вот это как раз наша с вами штука. Второе примечание – это мы с вами сегодня будем оперировать терминами неархеологические культуры. Эта штука такая неоднозначная. Когда археология развивалась как наука, то, естественно, очень хотелось придумать, как бы нам вот из этих отдельно найденных горшков, черепков и так далее выделять какие-то общности. И тогда появилось предположение, что если у нас есть какая-то яркая часть материальной культуры, какие-нибудь там, ну как в Прибалтике, культура боевых топоров, там, да или у нас там культура ямчатой гребенчатой керамики. Вот что если у нас в этих поселениях одинаковая какая-то характерная штука, которую они делают, то, наверное, можно говорить, что они были родственные как-то еще. Может быть, это союз племен, может быть, они просто близки там как-то культурно, этнически и так далее. И, собственно, так археология работала и во многом работает до сих пор, но чем дальше мы с этим работаем, тем больше становится понятно, что это не всегда так. И у нас, к сожалению, довольно часто оказывается, что если мы можем проверить археологический материал данных письменных источников, обидно часто оказывается, что на ареале с одинаковой вот этой какой-то характерной частью материальной культуры у нас по факту мы видим разные народы, которые друг с другом враждуют, вообще не родственны, и наоборот, на ареале, казалось бы, совершенно родственны, может быть, несколько разных каких-то вариантов материальной культуры, которые не совпадают. То есть оказалось, что одинаковый горшок не означает одинакового языка, одинаковой религии совсем. То есть это может быть так, но это не обязательно так. А значит, вот эти общности, которые любят историки, которые особенно любят историки для учебников, когда мы с вами из какой-нибудь черняховской, зарубинецкой культуры выращиваем славян без зазора, да, вот это на самом деле такой ложный друг переводчика, потому что можно попасть в ловушку. И, соответственно, сейчас археологи стараются не очень оперировать этими терминами, в том же случае с тем же Китаем гораздо чаще говорят про конкретные стоянки, не объединяя их воедино, но это тоже не очень хороший подход, потому что, ну, тогда слишком маленькие точки, да, очень трудно из этого как-то анализировать. Ну, тут 1000 стоянок, и если мы не можем никак объединить, то это, в общем, обидно. Поэтому по-прежнему это может быть встречено, и главное, во всякой научно-популярной литературе, учебной, конечно, культурами все равно оперируют, потому что это удобнее. Поэтому мы с вами про них тоже будем говорить, только про это нужно знать, но имейте в виду, что во многих случаях, я постараюсь это подчеркнуть, у нас есть некоторые сомнения, что для большего объединения, нежели объединение по характерной части материальной культуры, здесь есть основания. Самая древняя и самая главная культура для Китая – это культура Яншао. Сейчас я нажму еще раз, и вы увидите, где она была. Найдена она была в 1121 году, И занимает ареал от Шаньдуна на востоке до Ганьсу на западе, причем на тот момент восточные рубежи культуры, наверное, были вообще пределами проживания, потому что Шаньдун тогда был архипелагом, где жили совершенно другие люди, и отделен он был от вот этих материковых районов не морем, но болотами, которые были почти не заселены, соответственно, вот докуда могли продвинуться, докуда оттуда и жили, датируется культура приблизительно 5-3 тысячелетием до нашей эры, то есть 6-5 тысяч лет назад, собственно, они были просоводами, и вот как раз их непосредственные предки и одомашнили эти просы и чумизу, это была основа их хозяйства. Их другое название не по первой стоянке, а по, собственно, тому, той части материальной культуры, которая их объединяющая, это культура расписной керамики, потому что у яншаусов действительно удивительно запоминающаяся керамика, которая, правда, обидно похожа на керамику, например, культуры Триполья при Черноморье, но это совершенно случайное сходство, поэтому сразу про него забудьте. Действительно, керамика замечательная, особенно в старых музеях, где, значит, они реставрировали так на совесть, там они иногда в музее новее выглядят, чем в сувенирном ларьке, значит, на входе в музей. Но, во-первых, значит, она характерна таким очень ярким геометрическим орнаментом, иногда там может быть не только геометрический, но и там какие-нибудь люди и животные. Были даже интересные попытки сделать параллели между яншаусскими орнаментами, основными сюжетами китайской мифологии, например. Ну, не очень тут можно быть уверенным, но кое-что интересно получалось. При этом эта керамика не только красивая, она еще очень высокотехнологичная. Дело в том, что она, как стало понятно, обжигалась в печах с невероятно высокой температурой, до 1000, даже 1400 градусов, что крайне избыточно. На самом деле, вдвое меньше было бы вполне достаточно. Это такой некий странный парадокс, потому что обычно в таких случаях, ну, как бы, чем больше у вас температура, тем больше вам нужно топлива. И, соответственно, никто это не делает просто так. Но почему-то яншаусские гончары, они, собственно, так вот, именно так это делали. И тогда это просто помогало им изготавливать керамику гораздо лучше, чем у соседей по качеству вот по качеству изделия. Но потом это сыграло на руку древним китайцам, потому что, например, когда в Китае довольно поздно, уже там в середине первого тысячелетия до нашей эры появилось железо, гораздо позже, чем у всех остальных, они зато практически сразу, буквально через несколько десятилетий, стали отливать чугун. То есть они могли разогреть железо до состояния, когда оно льется. В Европе это получилось только в 15 веке нашей эры, то есть через 2000 лет, потому что просто не было печей, которые могли такую температуру развивать. А в Китае не то, что они сразу их сделали, они просто уже были еще со времен неолита, хотя непонятно, зачем они им были. Но это вот такая загадка, довольно-таки удивительная. Но на тот момент это, по крайней мере, позволяло им иметь очень хорошую керамику. Вот, так сказать, такие всякие интересные штуки они делали. Есть некоторое количество находок, прежде всего связанных со стоянкой Баньпо. На керамике найдены вот всякие такие знаки, которые, конечно, скорее всего, не орнамент, а какую-то они, значит, имеют смысл, причем некоторые из них даже похожи на более поздние китайские иероглифы. От культуры Баньпо обычно это где-то 4700-3600 до нашей эры. От нее обычно пытаются вести историю китайской письменности, но, откровенно говоря, не очень понятно, можно ли это делать, потому что там по одному, по два знака, вот видите, как по одному обычно знаку на сосуде, на этой остроке, на черепке, и, скорее всего, то есть, ну, во-первых, это не письменность, да, потому что письменность может передавать язык, да, вот можно фразу записать, этими, конечно, нельзя. Они что-то означали, но, во-первых, они могли означать что-то сугубо практическое, типа там тамга мастера, или наоборот символ владельца. И это раз. Во-вторых, мы не очень уверены, что смысл этой знаковой системы был понятен кому-то, кроме того, кто ее писал, да, что кто-то другой мог понять ее так же, как тот, который написал. Соответственно, вот здесь есть определенная проблема, но как отметить это мы можем. Как я уже сказал, яншаусы были прасоводами, и это время выглядит как такой почти, значит, букалически золотой век, потому что на этой территории найдено порядка 1000 стоянок, это очень много, причем стоянки эти почти не укреплены, они были окружены рвом от диких животных, то есть это показывает, что, видимо, не было войн. Здесь как раз тот случай, когда, наверное, мы не очень ошибемся, если скажем, что яншаусы представляли собой какую-то общность, потому что вот никаких междоусобиц между ними мы археологически не видим. И, например, самый, вообще как бы, такое время процветания мирной жизни, самый старый покойник, который обнаружен, ну, 47 лет, по временам такого неолита, это прям солидный возраст, показывающий, что они жили неплохо. Интересно, что дома у них почти всегда ориентированы на юг, то есть вход с южной стороны. Это, с одной стороны, объективно понятно для этого региона, потому что зимой там холодный ветер идет с севера, соответственно, это очень, если у вас глухая стена именно северная, это вы экономите на отоплении, а южная стена у вас там окошки и двери. И, но интересно, что и в современном Китае, когда есть возможность, всегда дом ориентирован на юг, но во всяких там дворцах и храмах это прямо обязательное требование. И потом на это накрутили всякой идеологии, там император всегда сидел лицом к югу. Скорее всего, это связано опять же с теми же самыми северными ветрами, которые там дуют. Но когда мы можем увидеть, проследить вот такую связку между 5000 лет до нашей эры и, значит, вот современностью, это, конечно, и вообще, когда уже доказана китайская цивилизация, это, конечно, душу во многом греет. Следующая культура, которую полезно знать, это культура Мадзяяо. Она примыкает к Яншао с северо-запада. Она немножко помоложе. Она датируется 26-20 веками до нашей эры. Обнаружена была в 1923 году. Также они называются культурой крашеной керамики. Керамика у них, откровенно говоря, очень похожа на яншаусскую, но отличается технологически, поскольку у них орнамент нанесен не до обжига, а после. Поэтому это крашеная керамика, а не расписная. И, в принципе, их даже довольно часто называли ганьсусским вариантом яншао, но здесь, как кажется, кроме керамики больше никаких особенных связей не, и прасоводства, да, особых связей нету, есть много отличий, потому что, во-первых, у них другой погребальный обряд, во-вторых, у них другая структура жилищ, по-другому они обустроены, у яншаусцев, значит, все несущие столбы в центре жилища, а у мадзяяусцев один в центре и четыре по бокам, что показывает, что, видимо, это была культура под сильным влиянием яншаусцев, но не идентичная им, потому что похоронный обряд – это важно, это связано со всякими религиозными штуками. Между прочим, лингвисты считают, что как раз накануне появления культур яншао и мадзяяо, примерно 6 тысяч лет назад, в верховьях Хуанхэ происходит разделение синетической и тибето-бирманской групп языков, и, соответственно, тибето-бирманцы остались там, в верховьях Хуанхэ, а предки китайцев ушли ниже по течению, вот как раз они стали яншаусцами. То есть это вот культура, которая маркирует самое начало разделения тибето-бирманцев и, собственно, китайцев. Яншаусцы – это, условно, первый носитель прото-китайского языка, а мадзяяусцы – это вот такие прото-тибетцы. Мы здесь это можем видеть, вот это начало этого разделения. Еще интересная культура, про которую хотел бы рассказать, это культура Даваньхоу, которая находилась в Шаньдуне. Она датируется 4100-2600 до нашей эры. Довольно далека она, видимо, была от китайской культуры. Может, как я говорю, Шаньдун тогда был довольно сильно изолирован. Интересна она тем, что к концу ее фиксируется заметное расслоение в погребениях. То есть там у богатых деревянные гробы и так далее. То есть расслоение социальное – это яркий маркер приближающегося государства. К тому же Даваньхоу – довольно важный этап формировании письменности в Восточной Азии, поскольку вот в отличие от знаков Ваньпо, где не очень понятно, понимал ли кто-то, кроме того, кто нашел, вот в Даваньхоу есть как минимум один знак, который обычно расшифровывается как «Солнце, Луна, Гора», и он на протяжении всей культуры в разных ареалах четко много где встречается. То есть это какой-то всем понятный черт его знает, там, не знаю, не тотем, наверное, какой-то вот важный религиозный символ. Но, конечно, это абстрактный символ, который был понятен всем носителям. И это важно, потому что знаковая система, она может быть такая, которую только один человек понимает. И из нее, конечно, письменности не сделаешь. А вот когда у нас знаковая система даже не очень сложная, но которую понимают все, это очень важный полезный этап. После ухода культуры Яншао на территорию среднего течения Хуанхэ приходит новая культура, которая называется Луншань. Она была также обнаружена в 28-м году. Это, видите, все вот это тоже как тогда же, когда и Синантроп, да, то есть вот это вот национальное возрождение, она, так сказать, конечно, во многом выразилась в этих археологических находках, и даже то, что этими раскопками руководили иностранцы, совершенно не помешало здесь находить в этом такую вот радость националистического сердца, может, находили все эти древности. Луншань датируется где-то 2900-2000 до нашей эры, даже немножко попозже, то есть он в конце уже доходит до таких первых государств китайской истории. Он довольно яркий пример того, как культура явно больше, чем она должна была бы быть. Вот очень хотелось сделать тоже такую крупную, значит, еще больше, чем Янша общность, и она, в общем, захотели, сделали, хотя на самом деле, наверное, не стоило. Если говорить о всей этой ареале, то, о всем этом ареале, то здесь, пожалуй, стоит сказать, что что-то случилось. Да? На всем ареале Луншани у нас найдено 400 стоянок, а поскольку все раскопано неплохо, скорее всего, больше особо и не найдут. То есть, видите, Яншао гораздо меньше, но там 1000, а здесь больше, но 400. Значит, что-то случилось, упала плотность населения, и многие пытались этого объяснить. Некоторые считали, что как раз тогда случился какой-то потоп, который потом отразился в китайской мифологии. Некоторые там вообще, там я читал замечательные тексты про какой-то упавший метеорит, про то, что там вот там-то где-то найдены люди, у которых там на их этих скелетах отразилась, значит, буря эмоций, скорбно распахнутые рты и прочие, значит, смешные вещи. Но что-то случилось. Скорее всего, было какое-то банальное просто изменение климата. Как вы понимаете, яншаусты, видимо, достигли какого-то пика плотности населения для тех возможностей сельского хозяйства. Любое изменение климата должно было вызвать вполне ужасный голод. Но, конечно, это могло быть вызвано и наводнением каким-то тоже в том числе. Тут мы сказать не можем, но что-то случилось. Луншань делится на несколько ареалов, и, наверное, их вообще-то правильнее было бы называть разными культурами. Например, хэнаньский луншань, он в основном совпадает с ареалом культуры Яншао и почти везде следует. То есть у нас есть довольно много поселений, которые переходят из яншаоских в луншаньские совершенно без зазора. То есть вот они были Яншао, хоп, и стали луншань. Для этого, этой разновидности луншань характерна довольно скучная керамика с веревочным орнаментом. Ну, и так все было получше. Там орудия из раковин. И, в общем, на основе хэнаньского луншаня как раз возникают первые такие ранние государства в долине Хуанхэ, типа культуры Эрлитхоу, про которую мы с вами в следующий раз поговорим. А второе отделение – это шаньдунский или классический луншань, который был найден в начале, поэтому, собственно, по нему все и называют. Его еще называют культурой лощеной керамики, потому что у него действительно очень яркая такая черная керамика, покрытая черным таким лаком. Здесь надо отметить формы, вот эти трехногие сосуды, и вот слева внизу вот такой вот на щеночка похожий, это винный сосуд, на самом деле, вы их запомните, мы потом их с вами увидим в бронзе, потому что это вот такие узнаваемые формы. Скорее всего, шаньдунский луншань появился на базе во многом культуры Даваньхоу, потому что это Шаньдун, и он, это интересная культура, в частности, в области керамики, они не только черную делали, у них есть есть часть керамики, которая толщина стенок там чуть не 1,5 миллиметра. Да? Зачем им было это надо, непонятно, но потому что могли, да, могли себе это позволить. И это, конечно, заставляет предположить, что у них была вполне профессиональные ремесленники. Мы не всегда это можем сказать про то время. Но вот, скажем, да, вот там про Мадзяяо, например, у них тоже, у них часть посуды получше, она явно делалась ремесленниками где-то централизованно, похуже дома. Вот здесь мы можем сказать, что тоже была часть ремесленников отделенных. Это важно, потому что если общество может уже ремесленника позволить самому не выращивать себе проса, то это показывает довольно высокий уровень развития и общества, и, собственно, сельского хозяйства. Также для луншань украшения, ну, вот такие всякие симпатичные штуки. Характерно гадание на плоских костях животных, это важно, мы потом с вами про это еще будем говорить. Также, например, на стоянке Дингун найдены вот такие курсивные знаки, некоторые из которых прям пугающе похожи на даже какие-то позднесредневековые всякие, или современные, да, вот я так пишу, да, по-китайски. Но, тем не менее, тоже они там, значит, по одному знаку, поэтому читается это все равно тоже плохо, и, опять же, непонятно, понимал ли это кто-нибудь, кроме того, кто это накалякал. И, наконец, из северных культур еще полезно знать культуру, так, вот так вот, культуру Цидзя, которая существовала в восточном ареале культуры Мадзяяо где-то 2200-1600 лет до нашей эры, то есть это уже совсем вплотную заходит на историческое время в Китае. Она сменила культуру Мадзяяо, как я уже сказал, обнаружена в 23-24 годах. Сейчас известно порядка 350 стоянок. Она довольно примитивна с точки зрения керамики. Керамика ленточная, то есть когда берется такая колбаска из глины, и вот это все, потом все это заглаживает, чтобы в Луншане уже появляется гончарный круг. Это, в общем, большое дело. А в то же время Цидзя, почему мы про нее говорим? Потому что это первая в Восточной Азии культура, где находят медные изделия, причем вот даже такие интересные, типа зеркал, которые очень похожи на более поздние такие классические китайские зеркала. Ну и помимо этого еще небольшие ножи, шилья, долоты. Все это из почти чистой меди, что заставляет относить Цидзя уже к культурам так называемого энеолита, то есть медно-каменного века, когда еще неизвестна технология бронзы, но уже известна технология меди. И это важно. Ну и, кстати, то, что она самая северо-западная, как бы немного намекает и, в общем, не очень развитая сама по себе, намекает, что технология меди пришла в Восточную Азию с северо-запада, да, через Центральную Азию. Собственно, вот примерно так очень часто выглядит список культур, которые предлагается знать. И еще совсем недавно никто не сомневался, что здесь можно останавливаться. Однако, и это было связано с тем, что, конечно, север Китая гораздо лучше был раскопан. 20-е годы там копали всякие, значит, иностранные экспедиции, китайские тоже, потому что это колыбель китайской цивилизации и прочее. Югом тогда никто особо не занимался, потому что считалось, что там ничего не может быть найдено, там были какие-то варвары, чего у них там искать. Однако потом справедливость восторжествовала, причем сама по себе случайно. Дело в том, что сейчас в Китае, я, по-моему, уже про это говорил, археологи копают только там, где нельзя не копать. То есть это охранная раскопка, строят какой-нибудь там город, аэродром, дорогу и так далее, там раскапывают. Поскольку Южный Китай гораздо активнее отстраивается, чем Северный, то археологи гораздо активнее работают именно там, поэтому внезапно, но это еще было с там 70-х годов, вдруг стали поступать очень интересные находки с юга, которые со временем пришлось учитывать. И сейчас, собственно говоря, уже ни у кого не вызывает никаких сомнений, ну, кроме каких-нибудь там китайских учебников, особенно северных провинций, которые про юг ничего не пишут, ну, а то южане ничего не пишут про север, так что тут тоже справедливость есть. Стало понятно, что в долине Янзы также было некоторое количество крайне интересных культур, которые не просто надо знать, а которые на определенном этапе, очевидно, опережали северные. И вот про них мы с вами тоже поговорим. Не про все, но про две самые интересные. В нижнем течении, к югу от дельты Янзы, размещалась культура, которая называлась Хэмуду. Она существовала где-то 5500-3300 до нашей эры. То есть это ровесницы и даже чуть-чуть раньше, чем Яншао. Найдена она была в 1973 году. И характерно, в частности, довольно высоким уровнем сельского хозяйства. В частности, это одна из первых рисовых культур. Может быть, даже, собственно, они или их непосредственные предки этот самый рис и одомашнили. Помимо этого, большую роль там играла рыба, потому что они живут на берегу моря, и там вообще это такой речной край озерный. Там рыбы, это, конечно, огромное количество. Из таких вот, ну вот у них там неплохая керамика, а из визитных карточек это первая в Китае обнаруженная лаковая посуда, ну тут понятно слева хэмуду, справа то, что позже уже мы называем по-настоящему лаком. Это довольно сложная технология, когда деревянная основа покрывается многими слоями такого токсичного сока лакового дерева токсикодендрон верниципиум, и эти слои высыхают, кладется следующий слой, и там многие сотни слоев надо положить, а потом поверх можно, значит, там резьбой покрывать или не покрывать. В итоге получается очень стойкая, очень легкая, водонепроницаемая и почти вечная, значит, посуда, которую потом в Китае блестяще изготавливаем. Мы с вами будем потом увидим там 2000-летней давности, тоже найдены всякие там лаковые гробы и все такое. Но вот самое первое – это как раз хамудустские находки, что очень важно. Также в Хамуду найден один из самых ранних в такой китайской, будущей китайском ареале нефрит. И это удивительно, потому что Хамуду как раз максимально далеко от всяких мест нахождения нефрита. Нефрит сейчас в Китае в основном везут из Синьцзяна, того же самого Хатана, то есть до Яншао там не очень далеко, а вот до Хамуду уже совсем далеко. И это показывает, что существовали торговые пути, которые, значит, несмотря на то, что не было никаких государств и вообще инфраструктуры, тем не менее нефрит этот везли, поскольку он был там, востребован. Также, ну, естественно, понятно, что хамудусцы не имели никакого отношения к более поздним китайцам. Они говорили на каких-то аустрических языках, и сейчас многие считают, что хамуду – это колыбель аустронезийских народов, которые сейчас проживают вот на этой вот территории. Весь этот прекрасный островной мир полинезийцев, острова Пасхи и так далее, от Тайваня и Гавайев на севере до Мадагаскара на западе и Новой Зеландии на юге, это все вот эти австронезийские языки. Это вот такой морской народ. То есть, видимо, сначала произошло заселение Тайваня, а с Тайваня потом они распространились повсюду. И это, конечно, вполне удивительно. Вторая культура, про которую стоит говорить и даже, пожалуй, более подробно, это культура Лянчжу, которая занимала небольшую сравнительно площадь вокруг озера Тхайху в низовьях Янцзы. Она существовала 3300-2200 лет до нашей эры, то есть это синхронно Луншаню, но с точки зрения технического развития Лянчжу превосходит Луншань, ну, просто в какие-то, не знаю, сколько порядков. Мало того, что они были крайне хороши в земледелии, они знали несколько сортов риса, у них там был домашний буйвол, водяной орех, они первые, у нас есть подтвержденное изготовление утвари из бамбука, которая потом тоже в Китае стала очень важной. Также они знамениты своей обработкой нефрита. Если в Хамуду он есть, то в Лянчжу они умели из него делать совершенно замечательные вещи, и по-прежнему это очень издалека привезенный нефрит. К тому же, скажу вам, что нефрит, он еще ужасно твердый в обработке, он крайне непрост, а учитывая, что у них не было никакого металла, то есть это тем же самыми нефритовыми какими-то резцами все это дело делали, чтобы вы поняли масштаб бедствия, вот это вот очень известная штука, это, значит, считается, что это какой-то вздыбленными волосами там кто-то сидит на плечах у кого-то другого, это все, по-моему, 2 на 3 сантиметра размером. То есть это вот такие настоящие нанотехнологии. Это, конечно, профессиональное ремесло. Никакое это не то, что там рис повыращивал, а потом пришел, значит, нефрит точать. Это совершенно не так работает. Поэтому вот это показывает, конечно, очень высокий уровень развития ремесла. Более того, есть основания считать, что Лянчжу либо вплотную подошли, либо уже перешли рубеж раннего государства, потому что сам памятник крайне интересный. Там найдены остатки храмовых зданий, остатки теоретически дворцовых. Может быть, там жил верховный вождь, а может быть, верховный жрец, а может быть, скорее всего, он сочетал в себе обе этих приятные функции. Там найдены укрепления. То есть это больше всего похоже на такой ранний, то ли ранний египетский Ном, то ли ранние города Месопотамии. Такой очень классический небольшой город-теократия. Поэтому сейчас, в общем, очень многие ученые, я тут с ними склонен солидаризироваться, считают, что если говорить о самом раннем государстве или хотя бы протогосударстве в Восточной Азии, то это как раз культура Лянчжу, которая, как вы видите, парадоксально находится не в долине Хуанхэ, где она должна бы быть, чтобы соответствовать всяким китайским историческим мифам, а как раз-таки в долине Янцзы. К сожалению, да, между прочим, для Лянчжу также есть находки знаковых систем, сформулируем так, там найдено чуть ли не 17 разных знаковых систем в Ляньчжу и в ближайших окрестностях в долине Янцзы, но, во-первых, это, опять же, единичные знаки, никаких фраз из них не создано, это все, опять же, на керамике, и, во-вторых, сам факт наличия множественности систем говорит о том, что они не имели по-настоящему широкого хождения, что это были какие-то, может быть, действительно, чуть не каждый конкретный человек, значит, это создавал, тем не менее, показано, это понятно, что какой-то процесс в голове шел, и они пытались что-то сделать, но пока, по крайней мере, пока мы не нашли никаких памятников, которые позволяют говорить о том, что письменность у них на самом деле была. И второе, значит, что заставляют считать, что если это и было протогосударство, но было не слишком развито, помимо отсутствия письменности, у них не было металла. А все-таки считается, что государство – это, да, письменность, город, металл. Вот города у них были, а вот письменности и металла, видимо, нет. Но, с другой стороны, мы знаем исключения из этих правил, потому что у инки создали империю, значит, без всякого... Не то, что без металла, значит, одно золото было, и без колеса даже, ничего, никто не умер. Поэтому исключения всегда бывают. И здесь, в общем, в остальном все равно кажется, их уровень даже развития сельского хозяйства и ремесла показывает, что они были на голову выше, чем все остальные. Но, к сожалению, потом с ними что-то случилось. То есть вот после Ляньчжу там происходит заметный откат назад, там, видимо, тоже было какая-то, что-то такое случилось с этими местами, может быть, тоже наводнение и так далее. И следующие культуры этого региона после Ляньчжу, они заметно менее интересны. И следующие эпизоды формирования здесь государств связаны уже с... Ну, если не влиянием напрямую с севера, да, но уже это происходит заметно позже формирования государств в долине Хуанхэ, и часто происходит под влиянием даже прихода сюда северян. Письменность следующая, которая здесь появится, это китайская иероглифика. Они могли ей пользоваться, может быть, для записи своих языков, но это китайская иероглифика, ничего особенного тут не было. И это тоже интересно, когда вот регион вырывается заметно вперед, а потом это уходит в никуда, да, это лидерство куда-то девается, хотя, казалось бы, вот давай, и все дороги перед тобой открыты. Соответственно, сейчас вот в хороших книжках по китайской археологии принято говорить о двух главных центрах формирования цивилизации – северном и южном. Южный опережал, но в итоге главные шаги, почти все главные шаги формирования уже настоящих фиксированных государств и появления письменности произошли на севере, хотя многие ученые считают, что могло быть определенное влияние каких-то юга, но это трудно доказуемо, поэтому мы с вами поговорим, когда дойдем уже до этого непосредственно. Наконец, закончу я на такой довольно модной теме, а именно про всякие гаплогруппы, которые, значит, сейчас очень любят везде писать. Я не очень в этом понимаю, поэтому, может быть, я буду говорить глупости, но все-таки, раз люди говорят, значит, надо пытаться разобраться. Соответственно, если анализировать мужскую хромосому, которая более дробная и быстрее меняется, больше дает фактуры, то современные китайцы, как северные, так и южные, в том числе не только китайцы, но и всякие южно-китайские народности типа хмонгов, тайкадайцев, монгхмеров, там, которые там вьетнамцы и так далее, все они относятся к одной и той же гаплогруппе О. На севере есть некоторое влияние, некоторое количество североевразийской гаплогруппы Н, но это понятно просто вот последствия позднейших последних смешений с кочевниками, поэтому, видимо, это к древности не должно относиться. Эта группа, гаплогруппа О, которую они все разделяют, несмотря на разные языки, появилась, как сейчас считается, в Юго-Восточной Азии где-то 40 тысяч лет назад, а примерно 12 тысяч лет назад ее носители попали в долину Хуанхэ. То есть вот они, если рассматривать вот эти данные генетически, то они пришли с юга. И здесь интересно, что, несмотря на то, что это разные языковые группы, да, сино-тибетская, монгхмерская, тайкадайская, тем не менее, вот кровь у них во многом схожа. При этом интересно, что тибето-бирманцы, то есть современные тибетцы, ладакцы, бирманцы и другие носители тибето-бирманских языков, при том, что они близки по языку к китайцам, гаплогруппа у них другая, это гаплогруппа D, и можно это объяснить тем, что, видимо, это была гаплогруппа тех, кто населял Тибет до того, как туда пришли тибетцы, и, соответственно, они были сравнительно малочисленны и по крови растворились в завоеванных, но зато они были сказать, на волне, и они победили, и поэтому язык был, они свой потомкам передали. То есть здесь у нас есть показатель родственности языковой, но, соответственно, различия генетического. Поэтому, если мы все это с вами скомбинируем, значит, то, что мы с вами сегодня говорили вместе, то ситуация выглядит так, может быть, она через некоторое время будет выглядеть иначе, что примерно 12 тысяч лет назад, ну, вот, предки современных китайцев пришли в долину Хуанхэ, причем, видимо, сначала прошли сразу до ее верховьев, где почему-то им было удобнее, может быть, это было связано там, с заболоченностью нижнего течения, и затем, где-то в районе 6 тысяч лет назад, произошло разделение синетической группы и группы тибето-бирманской. Тибето-бирманцы, то есть предки современных тибетцев, бирманцев и так далее, остались в верховьях Хуанхэ, и потом оттуда началось их расселение на юг, заселение Тибета и так далее. А предки современных китайцев пошли ниже по течению Хуанхэ. Это вот как раз культура Яншао, которая в дальнейшем после себя породила еще ряд культур. В итоге на базе вот этого протокитайского населения среднего и нижнего течения Хуанхэ, естественно, с взаимовлиянием с другими соседними народностями, собственно, и получилась древнекитайская цивилизация. Но как она уже стала похожа на цивилизацию про первые протогосударства и государства, именно древнекитайские, и вопросы, связанные с ними и с правильной их оценкой, мы с вами поговорим в следующий раз, а для бонуса будем говорить про всяких мифологических правителей, божественных землепашцев, желтых императоров и, значит, прочие симпатичные сказочные штуки. Вот, я думаю, что на сегодня все. Я буду рад ответить на вопросы. Давайте.
У меня вопрос. Вы упомянули, что в Византии в X веке были рабы-славяне. Я слушала лекцию, что в современном Китае нет наемных рабочих, все работы выполняют сами китайцы. На Ближнем Востоке, в государствах Катар, в развитых, очень много, 10-15% населения – это рабочие из менее развитых стран. Того же ареала. Были ли в Древнем Китае народности, которые выполняли лишнюю работу как крестьяне, и были ли рабы, которые пригнаны с соседних территорий?
Ну, я опущу, там было вступление такое, меня испугавшее про Византию. Я боялся, сейчас меня что-нибудь спросит про Византию, тут я в лужу и сяду. Но, значит, основной вопрос был в том, были ли в Китае в древности иноземцы, которые выполняли черную работу, и были ли рабы, которые, значит, иноземцы тоже чего-нибудь делали. Значит, мы с вами скоро будем говорить про государство Шан. Там бывали время от времени довольно крупные контингенты захваченных в плен иноземцев, их приносили в жертву. Это была такая их, значит, полезное новогоднее предназначение. В дальнейшем все-таки я не помню, чтобы в Китае были случаи, когда были большие группы населения, которые... Единственное исключение, иногда мы видим довольно заметные группы пришельцев из степи, которые занимались, например, коневодством или всякими штуками, связанными с колесницами, поскольку они это лучше понимали. Они, кстати, занимали довольно высокое положение. Это обычно элитные группы, такие вот часть элит, которые просто вот степняки, поскольку они лучше понимают в таких вот высокопрестижных штуках. Что касается рабов, то нет, все-таки в Китае, видимо, всегда самым дешевым трудом был, собственно, труд самих китайцев, поэтому никем это перекрыть было особенно нельзя. Что касается вообще рабов, то рабы в Китае, естественно, фиксируются с очень раннего времени. Они могли быть как захваченными на войне, так и, например, рабами долговыми, и там еще в начале 20 века практика там продать детей в рабство в голодное время, или не в голодное, ну просто в голодное это часто было связано с тем, что так их можно было спасти, потому что их там в богатой семье, по крайней мере, больше шансов, что они не умрут с голода, но могли и в обычное время продать. Человек мог сам себя продать в рабство. Это тоже с довольно раннего времени зафиксировано. Но при этом никогда в Китае рабов не было довольно достаточно. То есть это всегда были какие-то домашние слуги, и большого процента населения они никогда на них не приходилось. Бывали случаи, когда довольно много было государственных рабов, когда вот во всякие такие периоды модернизации, мы тоже про это поговорим, принимались даже специальные законы, по которым наказанием за очень многие преступления было обращение в государственное рабство на время или навсегда, потому что нужны были такие трудовые армии, чтобы строить там дороги, какую-нибудь Великую Китайскую стену, там все дела. Вот. Но даже тогда это все-таки были, видимо, не очень значительные проценты, а в остальных случаях в Китае никогда вот такого рабовладения, как мы нам формировали в учебниках, особенно у нас, когда на рабов приходится основное производство, никогда не было. Другое дело, что, кажется, и вообще нигде такого не было. Было небольшое исключение, которое попалось на глаза Марксу в определенное время римское, когда действительно вот эти виллы, оснащенные рабами, они сытно производили значительную часть продукции. Ну и второй пример – это Южные Штаты Северной Америки, уже там в 18-19 веках. В остальных же случаях обычно рабы были слишком дороги, чтобы на них можно было складывать такую неквалифицированную работу, которую могут выполнять крестьяне, так или иначе зависимые. И вот в Китае был как раз тот самый случай. То есть рабы были всегда с самых первых шагов, когда можем хоть что-то видеть, там, с первых текстов, которые мы видим, там есть какие-то знаки, которые, скорее всего, обозначают рабов. И вплоть до 20 века, да, рабы были, но, еще раз повторюсь, в основном это были слуги домашние, и большой роли в экономике в целом они не играли. Да.
Вот на керамике венцы показали присутствие изображения людей, животных, а на северной керамике только орнаменты. Это действительно так? И есть ли изображение, допустим, каких-то эпизодов жизни? Вот что-то?
Ну, смотрите, значит, вопрос был, что на южной керамике есть изображение людей и животных, а на северной только орнамент. Ну, во-первых, это не керамика, это нефрит, но на севере есть, но мы даже там, вот мы сейчас, если с вами немножко отмотаем, там, в общем-то, на яншаусской керамике есть орнаменты антропоморфные, вот мы даже их тут с вами видели, вот, например, видите, там в левом верхнем углу, это, в общем, скорее всего, человеческое лицо, но почему-то действительно в долине Хуанхэ изображать людей было не очень популярно и гораздо больше. Вот, например, я не помню про Яншау, но, скажем, Мадзяяо, у них есть очень характерно, у них есть сосуды с саламандрами, вот такие замечательные саламандры нарисованы. Люди есть, но меньше. Надо сказать, что даже потом, в шанское время, когда мы с вами увидим очень красивые бронзовые сосуды, там изображения людей не табуированы, но редки. Вот почему-то, в отличие от некоторых, опять же, мы с вами будем смотреть, такая будет сычуаньская культура Сан-Синдуй бронзового века, у них замечательная антропоморфная скульптура. Почему-то вот насельники Хуанхэ как-то испытывали к этому определенные, не знаю почему, это не похоже на полное табу, потому что все-таки какие-то вещи мы видим, такие какие-то изображения людей, но это явно не было их любимым предметом изображения. Почему, я не готов сказать. Тут, видите же, еще ко всему прочему, археология – это все-таки выборка, и не всегда понятно, насколько эта выборка репрезентативная. Да? То есть, насколько мы нашли примерно то, что тогда было, или нам попались какие-то нетипичные экземпляры. Мы не всегда в этом уверены. Но действительно, там даже вот таких условно антропоморфных их крайне мало по сравнению с вот таким более-менее абстрактным орнаментом. Почему-то так. Вот почему-то вот что-то такое им было как-то ближе, чем с этим. Понимаете, с одной стороны, легко было бы сказать, наверное, это значит какие-то религиозные основания, но поскольку вообще есть такая дурная привычка, когда мы что-то не понимаем, сразу говорить, что это, наверное, религиозное, что, в общем, я бы не стал этого делать. Просто, да, наверное, это можно зафиксировать, но объяснить мы этого, откровенно говоря, особенно не можем. Это может быть связано совсем с другим. Знаете, есть такая знаменитая средневековая китайская история про художника, которого, значит, спрашивали, кого сложнее рисовать, духов, значит, или петуха. Он сказал, конечно, петуха, потому что как выглядит дух, никто не знает, а как выглядит петух, знают все. Если он рисуешь не похоже, все скажут, что у тебя не получилось. Поэтому тут это с этим может быть. Орнаменты в этом плане более благодарная штука, чем изображать людей, когда каждый скажет, что у тебя тут вон. И как же это, разве же это я, сказал Знайка, да, я совсем не такой. Ну вот. Так.
Если не было письменности, то почему лингвисты знают что-то о языках до появления письменности, то есть говорили про разделение на синтибетской языке,
Вопрос в том, что как мы можем говорить что-то про древние периоды развития языка, если не было письменности? Это, кстати, хороший вопрос. Лингвист бы на него ответил лучше. Я так понимаю, что есть некоторая методика по такой обратной ретроспекции. То есть мы анализируем изменения на тот момент, который можем их проследить, и мы можем как бы их отложить гипотетически дальше. То есть вот предположить, что вектор, он такой же, да, но в другую сторону. И вот так они делают всякие реконструкции, связанные с какими-то основными закономерностями языка, даже в дописьменное время, когда у них нет никаких памятников, которые они могут анализировать. Я подозреваю, что, может быть, этот метод не стопроцентной точности и так далее, но кажется как-то так. Это вот такая обратная реконструкция.
Начинается этот анализ все равно, когда...
Да, да, то есть анализируется... Ну, то есть, условно говоря, мы с вами берем и смотрим, как, насколько отдалились тибетский и китайский язык там с 6 века нашей эры, когда у нас там первые тибетские памятники, да? И дальше, продолжая эти линии гипотетически в дописьменные времена, мы можем с вами, значит, какие-то, вот они где-то там встретятся. И примерно прикидывая скорость изменения, значит, вот мы можем попасть на какую-то хронологическую точку. И, наверное, это не сверхточно, но когда у нас нет ничего другого, то это все равно лучше, чем... Я думаю, что это как-то так работает.
Существуют ли какие-то закономерности в лингвистике о том, с какой скоростью разбегаются языки в разных языках, или это...
Я думаю, что это может быть выяснено. То есть вот скорость изменения языков, если у нас есть какой-то, вот скажем, случай с тибетским китайским, у нас есть до 1500 лет, например, да, который мы можем очень, потому что есть письменности там и там, да, мы можем наблюдать. И вот я говорю, опять же, я тут, поскольку я все-таки не лингвист, я не готов вам сказать, например, считается ли, что эта скорость, она постоянная, или там, значит, она может изменяться, вот, так сказать, убыстряться или замедляться, но так или иначе, вот довольно часто можно найти какие-то вполне солидные научные работы хороших специалистов про дописьменные периоды развития языков, и тут, да, конечно, я думаю, что они вот как-то такая обратная реконструкция, да, то есть это гипотетическая реконструкция, опираясь на более поздние данные. Я думаю, что как-то так это работает. Хотя лингвист, конечно, сказал бы более точно.
Хорошо. А вот еще когда происходит упадок культуры Уэншань и
Ланчжу,
это по датам не совпадает с коллапсом бронзового века на Ближнем Востоке? И не существует ли глобальных теорий о том, что был глобальный катаклизм? Или это не совпадает?
Нет, ну видите, Ланчжу 2200 до нашей эры, это еще не бронза, да?
2200 до нашей эры?
Это еще не...
Это уже прошел коллапс бронзового века.
Потому что в Китае бронзовый век начинается, он как раз там начинается условно уже во втором тысячелетии до нашей эры. То есть это где-то там самое первое. Ну, вот мы с вами говорили про цидзя, это такая медь, да? А вот уже более-менее бронза, это там хорошая бронза, вообще уже там 1600-1500 до нашей эры. То есть для Восточной Азии, конечно, Ланчжу – это еще сугубо добронзовое время, и там какие-то канун, да, то есть вот там что-то, какие-то первые штуки. В Ланчжу не было бронзы 100%, даже меди не было. Вот. Что касается глобальных катаклизмов, я, откровенно говоря, не слышал. Но когда мы с вами живем рядом с морем и рядом с Великой рекой, нам, откровенно говоря, даже и глобального не надо, нам и локальный более чем достаточно. Вы видите, у них была очень маленькая территория вокруг озера, и просто даже если там что-то случилось, и у них это озеро скакнуло по площади, то это могло нанести им такой удар, что они потом уже могли не оправиться. Тем более, что, видите, на самом деле Янцзы, она могучая река, но она поэтому немножко по-другому влияет на тех, кто там живет. Там очень хорошие условия, в то же время она такая могучая, что с ней особенно бессмысленно бороться. Поэтому там вот, там у людей был импульс к формированию хорошего сельского хозяйства, но, как кажется, гораздо меньше, чем в долине Хуанхэ, их тянуло к объединению, потому что там и так было неплохо. Вот такой ситуации, как на Хуанхэ, когда надо постоянно что-то делать с рекой, на Янцзы, кажется, нет. То есть это тоже, как всегда, большая река, там ирригации всякие очень полезны, но это не так жизненно необходимо. Поэтому вот после Ланчжу они еще 1500 лет жили вообще без особых государств. То есть у нас дальше мы государство там встречаем на низовьях Янцзы, это где-то там 6-7 век до нашей эры. То есть вот там 1500 лет, и археологи, то есть это понятно, мы их встречаем, потому что до них дотянулись китайские летописцы, про них стали писать, но археологи там ничего особенного не находят. То есть там такой, в лучшем случае, какой-то уровень таких вождеств. То есть там это тот случай, когда, видимо, слишком комфортная атмосфера, им не было стимула для того, чтобы формировать государство. Они и так неплохо себя чувствовали. Как-то так, потому что тут понятно, мы можем объяснить падение Ланчжу, значит, катаклизмом, но да, если бы, ну, катаклизм заново стали строить, да, чего-то придумали, не все ж погибли. Но вот как-то так потом у них очень долго не складывалось каких-то необходимого совокупности факторов для того, чтобы вот подняться, это вообще вопрос такой вкусовой, да, это прогресс, не прогресс, но как бы создать государство. И потом очень долго в голову не приходило. Поэтому я не знаю, мне не кажется, мне сложно себе представить такой уровень катаклизма, который бы мог быть вот тут. То есть гораздо легче представить локальный, чем глобальный. И, на мой взгляд, я не помню каких-то таких работ, которые мне попадались хороших, которые бы вот в эту сторону что-нибудь такое рассказывали. Хотя теоретически, конечно. Это могло быть частью какого-нибудь глобального изменения климата, да. Так, у вас что-то было?
Если сопоставить цивилизацию Ланчжу с тем же периодом Древнего Египта. В Древнем Египте была стоматология, в Древнем Ланчжу, наверное, тоже была развита медицина. Но если сопоставить продолжительность жизни, условия труда, то какая цивилизация выиграла?
Нет, ну смотрите, все-таки Египет синхронный этого времени, это уже пирамиды, да, у нас пирамид 2400, если я правильно помню. То есть, конечно, Египет все-таки, понимаете, Китай древняя цивилизация, но самая молодая из древних цивилизаций. В Египте в это время уже письменность, уже там империя, объединение Верхнего и Нижнего Египта, и вообще уже не первая династия, да, так что тут-то, конечно, сравнивать нечего. Относительно продолжительности жизни, понимаете, не знаю, у нас, во-первых, тут много факторов. Во-первых, я не знаю, что у нас в это время, хорошо ли у нас изучена средняя продолжительность жизни в Египте. В Китае не очень. Вот эти вот редкие штуки, когда про Ян Шао вам говорил, там, что 47 лет самый пожилой покойник, это, опять же, да, который до нас дошел в том виде, в каком можно проанализировать его возраст. Потом, на самом деле, мы довольно хорошо знаем, что на определенном этапе прогресс вообще не способствует продолжительности жизни. Да? Если мы с вами посмотрим какие-нибудь материалы по урбанизации там, 18-19 века, наоборот, крестьянин, переезжающий в город, начинал жить кардинально хуже, кардинально меньше. Может, там болезни, хуже питание. На самом деле, то же самое, в общем, можно сказать про переход к земледелию. Очень многие сейчас исследователи считают, что когда группа людей начинала пахать землю и, значит, выращивать злаки, они начинали питаться кардинально хуже, чем когда они были собирателями, когда они собирали все вокруг сразу, они питались гораздо более разнообразно и полезно. То есть, когда ты земледелец, у тебя более стабильная жизнь. И для вида в целом это важно, потому что ты начинаешь больше рожать детей, ты можешь больше прокормить детей, это все более предсказуемо. Но для каждого конкретного индивида, особенно на первых парах, это было связано с крайне скудной и непитательной диетой, которая с большой долей вероятности сокращала продолжительность жизни. Поэтому тут прогресс, он далеко не всегда по продолжительности жизни может просчитываться. Но здесь, откровенно говоря, я просто опасаюсь. По Ланчжу вообще никаких данных не видел, хотя они, может быть, и есть. А тут просто не так часто мы находим в таком состоянии останки, чтобы тут прямо массово делать такие выборки по продолжительности жизни. Было бы интересно про стоматологию. Не слышал. Я знаю, что к неолитическим временам в Китае, по-моему, к вот сейчас боюсь ошибиться, это то ли поздний Яншао, то ли ранний Луншань, есть первые находки каких-то этих штук для иглоукалывания. Они тогда еще не металлические иглы, а такие заточенные камушки, которые тоже явно для акупунктуры. Насколько это влияло на продолжительность жизни, опять же, я не готов сказать. То есть кое-что про медицину мы знаем, но никаких таких вот ярких штук, типа там трепанации черепа в Южной Америке или вот, да, там стоматологии в Египте, я не припомню. В Китае вообще, откровенно говоря, ну, тут это такой незапрещенный прием экстраполировать более поздние данные на более ранние, хотя, видите, лингвистам можно, почему нам нельзя. Вот в более поздней китайской медицине все, что касалось хирургии, очень плохо на это смотрели, потому что почти вся китайская медицина – это, конечно, лекарства и всякий массаж. Может, считалось, что тело, значит, дано человеку родителями, и поэтому мы знаем некоторое количество имен китайских врачей, которые практиковали хирургию, они всегда считались такими большими оригиналами, потому что, ну как это? То есть максимум там какой-нибудь нарыв вскрыть, ничего больше. Поэтому насчет стоматологии я, честно говоря, не уверен. По-моему, это не очень свойственно. Каким-нибудь там 150 раз в день полоскать каким-нибудь сушеным, значит, бегемотом, это я могу себе представить, чтобы до полного выпадения вот прямо лезть в рот и что-нибудь. Что-то было там вообще-то, прижигали как-то, но вот по более позднее время. Но никаких, короче, интересов, кроме иглоукалывания, про вот догосударственное время, про медицину, ничего сходу вспомнить не могу. И опять же, мне бы тоже было интересно сравнить, конечно, кто дольше жил, там, более развитые на тот момент египтяне или вот такие еще не дошедшие до государства или еле-еле доходящие, там, условно, ланчжусцы. Но не уверен, что у нас когда-нибудь будет достаточное количество данных, чтобы это прям уверенно сказать. Тут нужны прямо множественные находки, а где их взять?
Если самый старший покойник 47 лет. Потому что когда строили пирамиды, там максимум была продолжительность жизни 27-29
лет. Ну, я не знаю. Ну, я не специалист по Египту. Мне кажется, что максимум 27-28 это что-то мало. Я думаю, что это какая-то средняя, может быть, учитывая всякую большую детскую смертность. Потому что все-таки, понимаете, человек должен был, по крайней мере, успевать дорастить до почти взрослого возраста детей, да, то есть это все-таки лет 30. Знаете, есть довольно интересные наблюдения по английскому материалу, там еще в новое время была такая экзотичная профессия точильщиков, которая была наследственная, у них была настолько вредная была профессия, что они в среднем в 32-34 умирали гарантированно от всяких легочных штук. Как раз к этому времени они выращивали лет до 17, значит, старшего сына, который становился точильщиком вместо умершего отца, и так это все передавалось дальше. Но в итоге 27-28, мне кажется, это было бы, если бы это действительно была такая системная штука, то это прям должно было бы влиять на просто выживаемость популяции, потому что это означало бы, что человек не успевает вырастить даже старшего сына до взрослого состояния. Или как-то это прям уж совсем на грани. Поэтому не знаю. Но тут я просто не владею материалом. Поэтому что касается Яншао, понимаете, это же может быть единичное. При этом, на самом деле, считается, что, скорее всего, уже и тогда люди могли доживать в некоторых случаях и, там, и до 70, и до 80. И, собственно говоря, с этим, скорее всего, связано то, что почти у всех народов есть легенды про каких-нибудь там про патриархов, которые жили там 900 лет, 800 лет. Ну, уж понятно, если все живут 30, а один 80, то просто уже поколениями все помнят его старым. Поэтому 80 ему или 800, сам уж, естественно, давно забыл, сколько ему лет, потому что откуда ему это помнить. Тут, конечно, это как раз база вот для этих легенд очень заметная. Но это ужасно интересная тема, но просто для того, чтобы про это говорить доказательно, у нас у археологов обычно мало данных, потому что это должны быть земли, где хорошо сохраняются кости. Кстати, в долине Хуанхэ кости сохраняются хорошо, поэтому по Яншао какой-то материал есть. А вот по Янзы там, по-моему, хорошо сохраняются всякие вот дерево, а вот кости, по-моему, сохраняются кратно хуже. По крайней мере, по более поздним находкам, мне кажется, это так. Так.
Угу. А в современной китайской культуре, мне кажется, образ свиньи куда более положительный, чем в Европе.
Ну, конечно, что неплохого.
У нас можно обозвать человека там свиньей.
Да-да-да.
А в Китае
Ну вот, значит, вопрос был в том, что образ свиньи в Китае, насколько он, значит, ну, он, конечно, видите, у нас есть все-таки очень мощное влияние Ветхого Завета, которое даже, в общем, в христианских странах чувствуется, где свинья не запретное животное, но все-таки это влияние есть. В Китае, естественно, есть масса шуба, что свинья в Китае все равно, она не очень чистоплотна, довольно, значит, неразборчива в еде и всяких, так сказать, и любви, поэтому масса есть каких-то оскорблений человека, связи со свиньей за обжорство или за какую-нибудь там похотливость. Это в Китае все представлено богато, но, конечно, запрета на там пищевого, на свинью нигде. И более того, например, когда китайцы познакомились с исламом и с иудаизмом, они, естественно, их называли религией тех, кто не ест свинину, потому что это было самый странный обычай, который китайцы просто не могли понять. Как же это так, вот самое то, что, собственно, основное, что надо есть, как же это можно от этого отказываться. Но в целом, конечно, всякие смешные особенности свиньи как животного, они в китайцам были вполне известны. И там, я не знаю, персонаж Джубадзе, например, в «Путешествии на Запад», такой там человек-свин, который, значит, там вместе с царем обезьян оберегает этого святого монаха, он в себе все эти, там, если почитать «Путешествие на Запад», он и обжора, и, значит, сластолюбец, и все, что положено. Но это просто не могло распространяться на вам именно вот каких-то запретов есть свинину, конечно, не появлялось. Так, что нас там в интернете спрашивают?
Да, есть вопрос. Есть ли в Китае археологи, которые объективно исследуют неолит юга современного Китая? Или это невозможно из-за текущей идеологии?
Значит, есть ли в Китае археологи, которые объективно исследуют неолит юга Китая, или это невозможно из-за идеологии? Ну, значит, во-первых, я прошу понять правильно. Да, я довольно часто, значит, тут кидаю камушки в огород китайских коллег. Это совсем не отменяет того, что основные специалисты по китайской археологии – это все равно китайцы и в Китае. Да? Дело в том, что в Китае очень четко различаются уровни. То есть какие-то вещи, про которые не надо говорить, если вас пригласили в телевизор, но при этом про это вполне можно говорить в научных статьях, в научных журналах. Поэтому 95% публикаций по китайской археологии, которые выходят в Китае на материке, это очень высокопрофессиональные тексты, по которым мы, собственно, все и работаем. Да? Тут это, не надо понимать мои слова так, что в Китае нет никакой научной археологии, мы только, значит, все смеемся, какие они зависимы. Это совсем не так. Они много публикуют совершенно научных вещей. В Китае есть такие регионалистские штуки, и, конечно, какие-нибудь публикации северокитайских археологов, они иногда склонны вообще не учитывать вот эти южные культуры, считая по-прежнему, что вот только Хуанхэ и только там вся цивилизация, а на юге это все можно не брать во внимание, и таких публикаций будет много. В то же время, если мы с вами возьмем какие-то журналы археологические в Джэцзяне, в Дзянсу и вот там вот внизу в их Янзы, там мы с вами, может быть, найдем публикации точно такие же, где будет сказано, что Яншао и Луншань, это все, кому это интересно, все происходило здесь у нас. То есть это можно, да. И, конечно, если говорить про публикации, про то, что надо признать там несколько центров существования, несколько центров формирования цивилизации в Восточной Азии, Хуанхэ и Янзы, тоже огромное количество, то есть это придумали, там первая работа об этом была написана там вон профессором Кучерой, да, к сожалению, мы только сейчас его монографию сдаем, потому что ее потеряли, и мы там ее потом не могли найти. Это там вот в 90-х годах он сформулировал про эти два центра. Но потом про это появилась масса публикаций китайских совершенно независимых, и сейчас они про это много пишут. То есть там будет очень много всего разного. Будут регионалистские вещи или какие-то очень упрощенные, которые будут тянуть одеяло в какую-то одну сторону, но будут и совершенно адекватные публикации, потому что в Китае вот этот идеологический пресс, он все-таки искупается немножко тем, что он в основном касается научпопа, образовательной литературы, каких-то там таких экспортных изданий, которые переводят на другие языки. А в научных журналах, в общем-то, этих красных линий, особенно для археологии, почти нету, да, то есть мы с вами поговорим про какие-то основные случаи, там, про государство Ся, например, которые, да, в нем сомневаться не рекомендуется. Но вот к этим нашим проблемам, нет, это не относится, и основная масса публикаций научных про южный неолит, они китайские, китайскими археологами сделаны, исследованиями проведены, и то, что они иногда там, может быть, сильно увлекаются, опять же, тут скорее наоборот, говорю, про южный неолит много публикаций, где наоборот он, может быть, даже немножко слишком оптимистично оценивается, и там там, значит, больше находят всякого государства, чем его там стоило бы находить. То есть тут наоборот можно сказать, что, может быть, они даже иногда слишком против, значит, линии партии, если так ее очень упрощенно охватывают. Но, в общем, нет, все не так плохо. Если из моих лекций могло создаться впечатление, что в Китае вот совсем плохо с наукой, потому что там такой пресс, это не совсем так. У них есть масса своих особенностей, своих штук, которые надо учитывать, но это совершенно не исключает того, что у них мощнейшая, наверное, сейчас археология в мире, которая себя очень хорошо изучает. Плюс есть довольно интересный жанр, который, кстати, преобладает именно археологических отчетов, где они просто описывают то, что они нашли. Там не будет никакой аналитики, поэтому это куда угодно пролезает, но потом на этом можно делать выводы. Они не всегда их делают, но они дают нам возможность их делать. Но все они это нашли, описали и показали. И это всегда, поэтому все равно это их достижение. Так.
И еще один вопрос. Стоит ли читать труды Леонида Васильева по Древнему Китаю?
Леонид Сергеевич, стоит ли читать труды Леонида Васильева по Древнему Китаю? Леонид Сергеевич Васильев был замечательной личностью. Я довольно хорошо его знал, и он был крайне яркий и симпатичный. Мне кажется, как лектор он вообще был, наверное, сильнейший из наших специалистов. Он был очень важный, он всегда боролся, значит, с кем-нибудь. В частности, он, кстати, всегда даже в своих ранних работах, там еще 50-х, 60-х годов, боролся, насколько можно, с марксизмом. Тогда это было в рамках дискуссии об азиатском способе производства, когда была такая попытка, опираясь на несколько замечаний, по-моему, у Энгельса, который говорил, что, возможно, на Востоке был не совсем так, вот, как на Западе, а был азиатский способ производства, вот с опорой на священный текст, дискутируя с священным текстом, вот пытались доказать, что, возможно, когда мы говорим про восточный материал, не надо искать вот такую четкую рабовладельческой, феодальной, там, капиталистической формации, а вот у них было что-то свое, да, ну, это обычно раскрывалось как вот такой сравнительно малая роль рабов и государство как главный эксплуататор, и крестьянство как главный эксплуатируемый класс, да, вот говоря марксистской такой терминологией. Вот и дискуссия об азиатском способе производства и использования этого подхода к Востоку, она в конце 50-х, начале 60-х была очень важной в советском востоковедении, и как раз Леонид Сергеевич был одним из главных, так сказать, застрельщиков и большой молодец. И потом он очень яркие работы писал, его работа про китайскую религию, она была совершенно этапной. Потом он немножко увлекся вообще историей. У него есть очень хорошие работы, там «История Востока» вообще, «Всемирная история», «История России». Если говорить про его последние работы про Китай, то есть «История Древнего Китая», трехтомная, например, я не считаю, что это самая интересная работа, потому что она там довольно мало учтено археологии, она в основном сделана по письменным памятникам, и там все выглядит немножко проще, чем оно было на самом деле, поэтому я не случайно не включил ее, например, в наш с вами список литературы, потому что я не считаю ее очень интересной, но в целом роль Леонида Сергеевича в советском китаеведении велика, и в российском тоже. Он был очень яркий человек, он очень, так сказать, умел задавать вопросы, в том числе провокативные. Я помню, как как-то я тогда еще, так сказать, совсем был только начинал, какой-то студент, я прибыл тогда на конференцию общества государства в Китае, и я помню, где-то в самом начале, значит, вышел Леонид Сергеевич, который вышел и сказал: я сейчас должен бежать, я только скажу и сразу уйду. Я думаю, никакой китайской древности не было, все это придумал Конфуций. И ушел. И после этого каждый следующий докладчик говорил: ну, в принципе, я понимаю, что говорить бессмысленно, потому что Леонид Сергеевич уже ушел. Ну, как же так? И вот это, значит, он создал настроение всей конференции. В принципе, это было очень интересно. Он, в общем, умел так вот подбросить, значит, как сейчас принято говорить, на вентилятор. И вот был замечательный дядька такой. Я очень к нему с большим уважением относился. Но вот именно его последние работы по Древнему Китаю, я не считаю их очень полезными, хотя, ну, никакого вреда от того, что вы прочтете историю Древнего Китая, его не будет. Но и, на мой взгляд, большой пользы, к сожалению, тоже. Она такая уже немножко устаревшая просто по методологии. Вот так. Его более ранние работы, в них тоже есть кое-какие иногда не очень аккуратные вещи, но они настолько по-другому показывали Китай, чем это было принято в советской историографии, что они были просто, опять же, важны с точки зрения создания вот такого объемного взгляда. И вот его работа там «Религии и культы на Дальнем Востоке», в Китае как так называется, она прям хорошая. Там много таких вещей есть, просто интересных, таких дискуссионных. Поэтому он был очень хороший ученый. Но вот если говорить про трехтомник «Историю Древнего Китая», то я считаю, что его спокойно можно не читать. можно прочитать Сымытянь вместо этого, и практически все тот же самый объем информации у вас будет. Так, все? Хорошо, так, очники. Тоже все спросили? Ну, хорошо, чудесно. Значит, в следующий раз мы с вами продолжим. Там еще будет довольно много археологии, но мы уже потихоньку станем переходить и ко всякому нарративу, такому более традиционному, и поэтому будет, может быть, больше всяких имен и каких-то характеров и так далее. Так что приходите через неделю. Всем спасибо.